Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 августа, четверг. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Также у нас идет стрим на YouTube, вы можете присоединяться к нам там, вот уже Саша Антипов интересуется, не в отпуске ли Алексей Гудошников, я так люблю эти шутки.
Так, курс биткоин к доллар.
Пробки в Москве.
Да, слушайте, ну, как твои дела, Евгений Тимурович?
Хорошо.
Да, все в порядке?
Ты же видишь, что в порядке, да. Ног все еще две.
Это временно, временно.
Мне кажется, мы можем как-то переименовать нашу программу, типа, знаешь, там, инвалидная команда, вот эти вот... Сбитые летчики.
Слушай, ну это не смешно. Это говорит только о том, что, видимо, злопыхатели, да?
Проклинают и да, втыкают да. Эти вот иголки в мою куклу Вуду.
Куклу Вуду, да, конечно, конечно. Так оно и работает.
Да, собственно. Сначала в твою втыкали.
Поломалось, теперь... поломалось.
Да.
Мне в задницу кололи, понимаешь?
В этом тоже проблема. Неплохо, согласись.
Да, я сейчас так подумал, да. Тебе ногу попали.
Да, но я вчера зато в травмпункте пока, значит, это все изучала. Нашла много твоих друзей по несчастью.
У нас клуб, да. Мы, знаешь, мы из этих, кто рамки для номеров заказывает одинаковые. Вот у нас сломанный копчик клуб. Мы с ними ездим, да.
Очень... Смешно, потому что...
Ты тоже рядом уже.
Нет, подожди, копчик, он значительно выше. Я пока только с коленкой. Но через две недели я уже буду, значит, прыгать, бегать, скакать. Самое, конечно, очаровательное в этой истории было то, что мне позвонил главный редактор и начал наш разговор со слов. Я же говорил.
Ну и правильно. И я говорил.
Ты не говорил.
Я прям вчера говорил. Понимаешь? Не надо. Пойди поспи. Нет, ты решила пойти там своим спортом заняться, и в итоге навернулась с палки, и вот нога чуть ли не поломанная. Так что вот давайте пожелаем здоровья.
Футболку Евгений надо, Тимурович. Я же говорил, мне
да.
кажется.
А бывают такие футболки?
Бывает, я же говорила.
Нет, такую не хочу. Такую мне не надо.
Нам ждет хороший эфир. Марина Панкратьева, Андрей Шалимов здесь. Леха рулит тоже. Проснулся. Банан Сельдорадович желает доброго утречка. Георгий уже здесь. Триумф такой, где Гудошников. Ну, естественно, угадайте.
Леха рулит?
Да.
Есть такой, да?
Да, представляешь?
Леха рулит в Оренбург сейчас.
Да.
Хотя уж должен был дорулить, я думаю. А то у нас каждый день он едет в Оренбург. Он действительно как будто на лыжах туда едет, знаешь? Такое ощущение.
О, боже мой, я херею без пожелания, да прибудет с вами сила, пишет нам Смит. Мы вам можем его сегодня устроить.
Да прибудет с вами сила, Смит.
Все. Пожалуйста, все для вас, лишь бы вы улыбались. Вася Батарейкин проснулся, Михаил Сергеевич на месте, Вегас Лас тоже здесь, Юлия тут, Лео говорит что-то, Алексея давно не слышно. Да ладно, не может такого быть. Сильно тут. Дмитрий Родин здесь. Владимир Свет Олегович проснулся. Махоня говорит, что какие-то есть проблемы на внутренней стороне МКАДа перед съездом на Ленинский.
Алексей Земцов пишет, что это он, Леха, рулит.
А, ну все, все сложилось.
Да, сходится. Замечательно. Слушайте, но... С новостями все так же тухленько, мягко говоря, да?
Все прекрасно с новостями.
Мне кажется, это самая тухлая неделя лета с точки зрения новостей.
Не знаю, мне кажется, у Гудошников каждая неделя такая. Иначе что он про вакцинацию-то целыми часами?
Не, ну, они давно уже так. Ладно, давно уже так, это правда. На неделе там, ну, 2-3 большие новости. их на них садятся и начинают раскручивать всю неделю.
Да, то перчатки есть... то вводим, то отменяем, согласись, да. Хорошо, QR-коды.
Все новости все время в развитии только исключительно. Каждую неделю вот есть одна-две. Сейчас у нас это белорусские спортсменки, да. Ну и Олимпиада, как одна большая новость, ты можешь каждый день делать там, Новая Зеландия выиграла то, Россия выиграла то, проиграли бронзу, украинских спортсменок случайно назвали россиянками, там и так далее. Вот эти вот новости можешь делать постоянно. Да, но это обсуждать каждый раз не получается. Поэтому новости такие, можете назвать их, они скорее бытовые, да, наверное, не глобальные, бытовые.
Бытовушечка,
новости.
Это хорошо, да. Же, все для нас, все про нас, понимаешь, что не только же про глобальная людей. Политика.
Про людей. Да? Глобальная политика так хорошо.
Да, такая можно хорошая, сидеть, да. И рассуждать.
Да.
Сергей Собянин заявил, что термин «спальный район» можно будет сдать в архив, потому что он не соответствует реальному положению дел в Москве. Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем спальными районами. Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению дел. Опечатка. В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей. От магазинов и парков, еще одна опечатка, до шаговой доступности, до хороших школ и поликлиник. Отметил столичный мэр. Также он сообщил, что благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков последние 10 лет порядка 85% новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах.
Порядка еще 85 рабочих мест
появилось. Да, вот мне показалось, что это больше похоже на правду.
А что такое технопарки?
Технопарки? Станция метро в Москве?
Такая станция метро есть, да, технопарк?
Ты же мой хороший, да.
Нет, ну ладно,
про станцию метро... Через две
я знаю. А что это такое, технопарк?
Ну, наверное... Какое-то технологичное, какой-то технологический парк.
Парк, да, ты молодец, а ты молодец, слушай. Но давайте действительно поговорим про спальные районы. Может быть, если вы знаете, что такое технопарк, я прям жду звонка 7373948, объясните мне, я не знаю просто, что это такое, серьезно не знаю. А по поводу спальных районов, действительно... Спальный район, как понятие, как явление, уходит в прошлое. То есть теперь каждый спальный район, он уже совсем не только спальный.
А что такое вообще спальный район изначально? То есть это то, что куда ты можешь приехать только поспать, потому что больше там ничего нет, да?
Да, там больше нечего делать.
Ну что, и много у тебя есть, что делать в твоем районе?
Честно говоря, нет. Вот я тебе прям вот честно-честно скажу. Технопарки, а я маленький такой, пишет Егор. Ну спасибо, что объяснили. Остров мечты на Андропова, есть метро технопарк. Ну, это не технопарк, это парк развлечений, остров мечты, разве нет? Объясните, что такое технопарк? Я прям требую объяснения.
Что ты орёшь-то с
утра? Хочу, я нервничаю, когда не знаю, что означает какое-то слово. А, у меня делать вообще нечего.
Ну вот, как, прям, по-честному. У тебя там есть вот эта вот вода.
Вода есть, да.
Ты на ней можешь кататься, на этом, как это называется?
На корабле. Правильно? Вода же на лодке. Ну, там можно много на чем кататься. Но если ты не любишь кататься.
Ну, а на что воде, делать?
Тогда больше как будто бы ничего нету. Хотя, с другой стороны, может быть, я придираюсь.
Интересно, что осенью делать?
Может быть, если там. Ну, там есть какие-то кафе, есть магазины. Магазинов продуктовых очень много. На каждой улице по несколько штук.
Слушай, ну продуктовый магазин это не развлечение. Давай так.
Я дело только в развлечениях.
Ну, вот давай поймем. Дело в том, что нужно. Ну, чем ты хочешь себя занять в. Чем ты занимаешься?
Давайте
вообще?
Так,
вот смотри,
ты
занимаешься?
Что должно быть в вашем районе, чтобы вы его смело могли назвать вот идеальным районом для жизни, и его нельзя было обозвать, может быть, спальным районом? Или же спальный район – это вообще нормальное название, и ничего, кроме как кровати, в вашем районе не должно быть. То есть вот он должен, вы должны там только спать, и все, и ничего более.
Слушай, у меня идеальный район, кстати. Вот я подумала об этом. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я хотел рассказать про технопарк.
Да, технопарк,
давайте. Это, там рядом с метро есть несколько корпусов такого общего, как типа бизнес-центра, который задумался как мини-сколково в Москве.
А, мини-сколково.
Да, соответственно, туда приглашали очень много всяких IT-компаний, и вот как бы вот название...
Ну, метро, понятно, короче, вот. Офисы для айтишников, понятно, да. А технопарк, ну вот, я думал, это что-нибудь такое крутое.
Это... Типа как просто ходят эти очкарики.
Как парк юрского периода. Знаешь, вот что-то такое я ждал.
Угу.
Вот там динозавры такие. О, и они технологичные. Они как роботы-динозавры. Вот это круто было.
Пинскер хорошо пишет. Технопарк, рейва-парк, пати-парк.
Это вот остров Хищный.
Да, так оно и есть. Ну, а специализированные промышленные территории, где расположено высокотехнологичное производство, а также коммунальная, транспортная и технологическая инфраструктура, пишет нам Дэн, я сейчас заплачу.
А что такое... Подожди, где это сообщение? Что, какое слово у меня вызвало вопрос?
Не знаю.
Забыл. Ну, ехать. Типа,
коммунальная, транспортная и технологическая инфраструктура?
Коммунальная, технологическая инфраструктура.
Коммунальная, значит, что ты там можешь жить.
В технопарке?
Ну, где-то рядом.
Не хочу больше про технопарки, они меня расстроили. Давайте про районы. Почему твой район идеальный?
Потому что там есть все. Во-первых, я еду на работу от 18 до 21 минуты.
Ну, это тебе повезло просто работать в центре достаточно близко к...
Да все работают в центре.
Сейчас узнаем.
Все работают в центре. Это не повезло жить близко к центру. Вот. Это первое. Второе. Там достаточное количество продуктовых магазинов. Как раз то, о чем ты говорил. Ну, магазинов, кстати, сейчас стало хуже, потому что везде пятерочка немного утомила, зато есть рынки классные, модный один из них модный, вот так.
То есть для тебя нужно где-нибудь пожрать, короче.
Мне нужно пожрать, да.
Назвала только близость к работе и...
Близость к работе.
Где жрачку покупать?
Где покупать еду. У меня есть рестораны.
Это то же самое.
Опять-таки, то же самое. Подожди.
И до всех остальных ресторанов тоже близко, правильно?
Они же в центре. Да, они же в центре. У меня есть несколько торговых центров, которые близко находятся.
С такими фудкортами просто закачаешься,
да? Нет, фудкорты там, кстати, самые обыкновенные. Какой там фудкорт в авиапарке? Мне кажется, самый обыкновенный.
Нет, гигантский.
Разве? Гигантский, да?
Да, гигантский.
Я не знаю, никогда
размеров. Не была. А тогда почему ты хвалишь, что у тебя торговый центр? Значит, тебе не нужны торговые центры.
Мне не
правильно?
Нужен фудкорт.
Рассказывай. Не нужен ей фудкорт. Давай.
У меня хорошая поликлиника.
Хорошая поликлиника. Это, кстати, важно. Хорошая поликлиника, это важно. Они в каждом районе вроде как есть.
Ну, где-то есть хорошая, а где-то не очень.
Ну да, но все-таки наличие есть в каждом районе. То есть это можно к любому району приписать. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, это полковник, здравствуйте. Ну, вообще, на самом деле, Собянин прав. Спальных районов у нас как таковых сейчас нет. Почему? Потому что термин «спальный район» появился в 70-е, 80-е годы, когда основное количество предприятий, там, всяких заводов, газет, пароходов находилось в центре города, и народ, значит, ездил с окраин, именно со спальных районов туда работать, а потом назад возвращался отдыхать. Ну и только спать. Понятно, что в этом районе какая-то инфраструктура существует. Должна была существовать. То есть там магазины, детские сады, прочие по мелочи, что называется, да?
Да.
Но поскольку заводов у нас сейчас практически не осталось, таких, которые бы вот требовали, чтобы там сотни и тысячи людей работали, да? То и само понятие «спальный район», оно перестало быть, поскольку айтишник тот же может работать и у себя из дома, как вот мой товарищ, например, начальник крупного IT-отдела, да, но он половину времени сидит дома и из дома руководит. Ну и так далее. То есть, я не знаю, благодаря кому, не хотел бы говорить, благодаря кому эти заводы были ликвидированы, это отдельная тема, да?
Так и слава богу же, зачем нам нужно производство в Москве?
Жень, ну производство же всякое бывает, правильно? Вон в центре Стокгольма я сам видел мусоросжигательный завод. Нифига он не пахнет ничем совершенно, да? Вот. И это тоже производство какое-то, да? Они производят электроэнергию, они производят тепло и так далее. Вот, то есть тут же все зависит не о том, что у нас там какой-то сталелитейный должен быть. Но даже и его можно сделать по новым технологиям, так что не будет выбросов. А можно просто развалить, как тот же «Москвич» или там «ЗИЛ» или еще что-то в таком духе. Вот и все.
Да, но заводы, которые развалили, так можно перечислять, я думаю, до бесконечности. Можно даже играть в эти заводы, знаешь, на последнюю букву называть их, мне кажется.
Думаешь?
Да, таких заводов, конечно, куча. А мы живем в так называемом спальном районе, пишет Наталья Мурашкина. Там есть все для того, чтобы не только спать, в том числе и историческая усадьба Царицына.
О,
да и спится тоже спокойно. А место, где погулять, да?
Парки еще нужны людям, да?
Да, парки. Поспать, поесть, купить, поесть домой. Пока
это
вот
опять-таки
эти
не
пункты.
Очень... Слушай, ну купить, поесть домой, это вообще в Москве нигде не проблема.
Сейчас, да, нет таких проблем с этим. Согласен.
Круглосуточная аптека.
Есть тоже везде.
Ну, ты знаешь, вот, кстати, такой момент. Мы, у меня есть подружка, которая живет в Новосибирске, даже не совсем в Новосибирске, а в Академгородке. Вот мы, она сейчас впервые приедет в Москву в конце августа, очень волнуется, потому что для нее это большое путешествие и все такое прочее. И она думает о том, что она, может быть, переберется и будет жить в Москве, потому что у нее есть рабочее предложение здесь. И мы обсуждали...
Ты коллега была у тебя в эфире.
Да, 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 это Есения Павлоцкий, вот, да, да, она да. вот...
Играем в эту игру, знаешь, когда карточка на лбу, да, должна угадать.
Да,
да, вот.
Да, да. И Есения, она сейчас вот рассказывает мне, как у нее, что там происходит, и мы сравниваем цены, например. Цены на маникюр, на то, за сколько она снимает квартиру. Она снимает квартиру за 35 тысяч рублей и говорит, что это дешево для того места, где она живет, потому что вообще там типа полтинник. Я говорю, слушай, ну, это абсолютно московский ценник.
Да, да,
абсолютно. Да, ты здесь не удивишься ничем. Она там делает маникюр за 1800 рублей, это тоже абсолютно московский ценник. Сказал фонда, который за 3200 сделал, чуть не сдохла от жадности.
Мы потом тебя чуть не добили.
Ну да.
Немножечко еще, да.
Понимаешь.
Когда узнали. Да. Но...
она говорит, что и у нее вот из этого района до ближайшей круглосуточной аптеки ехать 40 минут на такси.
Но
понимаешь?
Это особенность нашего города. Понимаешь, город, который никогда не спит, в котором ты можешь в любой момент дня и ночи сделать теоретически все, что захочешь. Ты можешь получить любую услугу и купить любую вещь. Вот всегда.
Зависит розового от... слона с фиолетовыми ушами.
Да, зависит от того, просто какой у тебя бюджет. Но, в принципе, теоретически можно все. Эта история немножечко... Эту историю подкосила пандемия, как мне кажется. Меня это очень сильно расстраивает, потому что мы как будто, знаешь, начали позволять себе чуть больше. То есть, ну, наверное, можно не работать круглосуточно. Наверное, можно работать до 11. Алло, какой до 11? Работать круглосуточно, даже если ночью у тебя будет один клиент. Вот любое заведение, магазин, ресторан, бар... Круглосуточно должны работать. Это наша,
согласна.
Это наша фишка была, это особенность, это гордость была, ну, лично моя. Мне очень нравилось, что Москва - город, который живет всегда. В отличие от некоторых людей в студии. Сейчас, судя по тому, как ты пытаешься перестроиться на кресле. А сейчас мы немножечко в этом смысле расслабились, но все равно это остается.
Ну, поэтому подожди, пандемия закончится, и тоже придем в себя.
Да,
ты знаешь,
тут
пандемия,
сравнивать с Новосибирском просто тяжело. В этом смысле. Я думаю, в России, не только в России, вообще, в принципе, на европейском континенте мало таких городов.
Как Москва?
Да.
Ну, естественно.
Лондон, все.
Наверное, я не знаю, закончили. Я не была в Лондоне.
Я тоже не был, но я уверен, что Лондон в этом смысле похож. Все. Кроме Лондона больше нету.
Ну, в Праге ты не поешь в 11 вечера.
Нет, не поешь.
И не,
ну,
купишь туфли.
Может быть, какую-нибудь гадость, и то ее надо будет искать.
Да, какую-нибудь.
Да.
Очень прям все будет плохо, да. И не знаю, и не купишь туфли. А в Москве купишь. Но, опять-таки, знаешь, насколько это необходимо. Вот смотри,
не,
ну, тебе это классно.
А где одно, там и другое.
Нет.
Там же, где туфли, там и аптека. То есть аптека — это вообще в графе дано. Туфли — это как опция. Это как прикольчик, но если у тебя можно туфли купить, значит, аптека точно есть, и она будет рядом. Не 40 минут, ты, скорее всего, до нее можешь дойти пешком. Минут за 10 иногда надо. Вот я так прикидываю, мне от дома до круглосуточной аптеки идти минут 10.
Ну да, может быть, даже меньше у меня.
Ну вот. То есть аптека есть всегда. Давай еще звонок примем, давайте пытаемся понять, спальный район, что это вообще, во-первых, такое, что вам нужно для того, чтобы жить... и наслаждаться жизнью в вашем районе. Здравствуйте.
Утро доброе, Геннадий. Ну, Евгений, во-первых, здоровье. Колено — это один из самых таких опасных и сложных суставов у человека, организма. Поверьте, как футболисту, у которого, скажем, такой семейный врач.
У меня тут все сплошные футболисты.
Ну, замечательно, да. Вашу папе тоже сочувствую после вчерашнего. Немножко расстроено.
Да, да, спасибо, вот. Спасибо.
Ну, это, надеюсь, обсудим позже, в воскресенье.
О, да.
А что касается спальных районов, вот у нас, честно говоря, как он был, Западный Дегунино спальный район, он так и остался все равно. Как вы его ни называете, чего вы там не строите. У нас и в советское это время там, в принципе, было нормально. Вот я там живу с 67-го года. Вот, практически,
ну, слушайте, ну а что, в принципе, вам нужно от того, что, ну, Западное Тюмень, чтобы оно перестало быть спальным районом?
Да,
что там должно
никогда
случиться?
Любой из этих районов, он будет все равно спальным, понимаете? Потому что рабочих мест там нигде, конечно, гигантских нету. Ну, немножко там стадионы у нас угробили, которые были, мало их осталось, да? А все остальное, в принципе, магазины есть, ну, ресторанчики какие-то, кафешки тоже имеются. А все равно человек где-то работает, в основном все отсюда уезжает работать, все равно куда-то в центр, в другие места. Вот, и все, возвращается, ну, ты забежал куда-то в этот, там, не знаю, Рио, там, в Excel, там, чего-то там, потусил, забежал, и все, обратно ты все равно приходишь сюда спать, потому что основное время ты проводишь на работе, а потом ты просто спишь.
Поэтому точно, формулировку... вы описали сейчас да, мой это... образ жизни. Спасибо.
Так что хороший эфир, ребят.
Спасибо. Причем у тебя пропорция такая, знаешь, в основном на работе.
А потом немножко спишь.
В основном на работе. Чуть-чуть.
Иногда на работе.
Да-да-да. Я согласен с тем, что спальные районы, они, наверное, все-таки спальные районы остаются. Может быть, надо провести какой-то ребрендинг? Может быть, вот это название, оно дурацкое, оно просто не нравится Сергею Семеновичу. Но...
Ну, посмотри, Сергей Семенович вообще сказал, что все районы за третьим транспортным кольцом,
да, это, кстати,
это прям все спальные районы.
Это, конечно,
сейчас
неправда.
Мне кажется, что жители каких-нибудь классных районов... типа, не знаю, Сокола какого-нибудь, будут очень возмущаться.
Да, а где, кстати, тогда эту границу провести? То есть спальные районы те, которые прямо вот совсем близко к МКАДу уже, и некоторые
не
за МКАДом.
Знаю. Мне кажется, что это району рознь.
Ну, наверное, да. Так прям вот под общую черту нельзя все это подвести. Но точно уж вот после третьего кольца не начнется. Я просто думаю вот над Кутузовский проспект.
Да,
после
ничего
третьего
себе.
Кольца, Ленинский проспект.
Ничего себе спальный район, да?
Да. Не, ну, наверное, люди там спят.
Иногда.
Ну, да. Ну, там все, что хочешь, есть. Но, с другой стороны, ну, это, наверное, нормально. Центр — это центр. Я в этом смысле вот человек, который, конечно, меня очень тянет в центр.
Зачем?
А?
Зачем? Что ты здесь делаешь?
Вот меня здесь привлекает это теоретическая возможность добыть все, что хочешь, когда хочешь. В шаговой пешей доступности. Никуда даже ехать не надо. То есть, понятное дело, что там из Строгина ты можешь сесть в машину, доехать до центра достаточно быстро. Минут за 15, если без пробок. Все, угу. Ты в центре Москвы.
Интересно, это когда? Это за 15 минут? Где? Нет, точнее, не так. Без пробок это когда?
Без пробок это ночью. Ну, мы же говорим там вот...
А, ну да. Как раз когда тебе нужны кроссовки.
Да. Вот ты... Ну, кстати, сейчас вот тоже, в принципе, без пробок. Ну, сейчас не 15 минут, сейчас минут 35, но тоже по московским меркам ты долетел, считай. Ну, все, и все, и ты в центре. Но в центре ты за одну минуту оказываешься в центре. Ты раз, и все, ты в центре, понимаешь, ты вышел.
Ну, центр центру опять-таки рознь.
И тут жизнь кипит, тут постоянно
какие-то... Да, на Золотой Миле. Все умерло, вымерло, и ничего нет.
Кроме как на Золотой Миле, да. Там особо, я там не часто бываю, но вот какие-нибудь Патриаршие пруды, Арбат, Китай-город, вот эти вот места, там постоянно жизнь кипит, вот что-то происходит, мне это очень нравится.
А Андрей пишет, а мне кажется, в центре проблематично покупать продукты, магазинов мало, и они в основном премиум-сегмента.
Это да.
Я же, по-моему, тебе рассказывала как-то про папиного коллегу, который плюнул и продал квартиру на Остоженке с видом на храм Христа Спасителя, потому что невозможно, последней каплей стала невозможность купить елку, то, что он тащил елку через весь город, чтобы поставить ее дома живую, вот стало последней каплей.
Это да.
Но с другой стороны, я, конечно, немножко не поняла, думаю, а что, Новый год-то раз в году?
Ну, достало, видимо, человека. Это действительно была последняя капля. А может быть, он очень часто отмечает Новый год, знаешь? Или запах еле любит свежий. Свежий хвойный запашок, знаешь? Нравится все время чувствовать.
Я тебе так скажу. В мае месяце елку, в общем-то, и в спальном районе не купишь. С елочными базарами в этой ситуации немного сложно.
Ну, я живую елку не покупал 1000 лет. Вообще не знаю, что вот, как тебе парировать про живые елки. В центре есть свои минусы. Они многим не нравятся. Проблема с парковкой. Везде платная она, да? Не в каждом дворе можно припарковаться. Хотя и в спальных районах, извините, там тоже. А бывает вообще еще хуже.
Если ты живешь, у тебя, значит, не платная парковка, а вот эта вот резидентская.
Ну, это она тоже денег стоит.
3000 рублей в год, ну как-нибудь перебьешь.
Не, ну все равно денег стоит, правильно? Ну кому-то, может, это не понравится. Резидентских парковок, они тоже не бесконечные. Ты тоже не можешь вставать везде на этой резидентской парковке. Вот невозможность пойти нормально закупиться в магазине, который не Азбука Вкуса. да, или, ну, больших супермаркетов нет. Есть свои минусы, но есть и свои плюсы. Здесь, видимо, конечно, каждый волен выбирать. Я
минуточка философии,
я по своему опыту просто понял, что то, что спальный район, он спальный, это неплохо. Это многих, наоборот, только привлекает. Я уезжаю с работы из этого безумного города с невероятным ритмом туда, где все поспокойнее, где можно погулять, купить продукты и пойти лечь спать, и с семьей провести время. Это неплохо и нехорошо, это просто вот так оно и есть. Поэтому давайте оставим это название. Спальный район. Отлично. Новости, говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 августа, четверг. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8. Это смс-портал. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Также у нас идет стрим на Ютубе. Вы можете присоединяться к нам там. Смотреть, как это изящно устроилось. И что еще там можно посмотреть? Пообщаться друг с другом там можно. Вот зачем нам нужен стрим. Странно, но нигде не обсуждается новость об отмене скидок по транспондерам и отмена ночного тарифа на платных дорогах в разгар сезона отпусков. На мой взгляд, как минимум, некрасивое решение, пишет 746-й. Это правда, Пинскер? Пинскер не знает об отмене скидок. Как-то подозрительно.
Я вообще, вот вы тут что-то про транспондеры, у меня как-то фоном прошло. Я все думаю, ты знаешь, какая разница между тобой и нашим стримом?
Ну?
Он идет.
Ты нормальный?
Нормальный, да. Он идет, идет. Канал «Говорит Москва».
Когда у тебя был сломан копчик, я тебе слова не сказала.
Это вранье. Это вранье, все записано, я слышал. Есть записи всего.
Это не мешает мне говорить, что я оказывала тебе всяческое сочувствие и поддержку.
Говорить не мешает. Даже порезанный язык.
Порезанный язык, кстати, до конца не зажит.
Да ты прям побитая.
Да, что-то я как-то не очень.
Летящей походкой.
Перестань! Что ты делаешь? Про транспондеры давайте завтра поговорим в моторах. Выясним эту чудесную историю. На самом деле ли это так? Может быть, это какие-то...
Да, давайте выясним. Я даже готов погрузиться в эту тему, потому что я вот ничего не знаю про транспондеры и платные дороги. Я им не пользуюсь.
Вот будем, значит, завтра с тобой возьмем мой транспондер и будем его регистрировать.
У тебя есть транспондер?
Да, мне Слава его подарил.
Круто. А зачем он тебе?
Чтобы ездить на дачу. У меня дача по М4, и там платная дорога.
Класс. А как он выглядит?
Он выглядит как транспондер.
Так и думал. Я его таким себе и представлял.
Вот видишь нашу камеру?
Которую?
Которую, вот эту. Да. На любую, на самом деле. Вот, он выглядит примерно так же, только чуть поменьше и серый.
Класс. Будем завтра транспондер настраивать. Что завтра будет в эфире, боже мой?
Михаил Сергеевич говорит, странно, что Женя не отвечает про завтра. Завтра она вместо Романа, а потом вместо Алексея тоже будет. Да, и Георгий будет вместе со мной. Он думал, что он не будет вместо Романа, но я подумала, что... А с чего бы, собственно говоря?
Потом вместо Лёши не будет. Почему вместо Лёши будет? Лёша со следующей недели возвращается. Нам так сказали. Мы слышали,
нет,
что вы
после моторов.
Завтра? После...
Да!
Конечно, да! Конечно, завтра, да. А я думал уже про следующую неделю. Говорю,
нет,
точно, еще же завтра.
Ты же там Юрий Буткин.
Завтра же... Я Юрий Буткин, да.
На следующей неделе. Вот это я понимаю.
Это да.
Успех.
Это правда.
Так, перед Ленинским сгорела газель на МКАДе. На внутренней стороне, и там теперь огромная пробка.
Ну, когда сейчас я проверю, ужас какой. Вот прям самое время сгореть. Я вот все время удивляюсь, не могли в другое время,
да,
выбрать.
Вот почему нельзя ночью гореть, да?
Ночью вот тоже неприятно, знаешь, как раз ночью, мне кажется, иногда даже неприятнее, чем утром, потому что ты утром ждешь пробки, просто не ждешь такой мощной пробки, а ночью, когда ты едешь по МКАДу, знаешь, 119,
так.
И вдруг встаешь настолько, что стоишь 4 часа, например, в пробке, потому что там какой-нибудь самосвал с бревнами перевернулся или что-нибудь такое. Я один раз ездил снимать, перевернулась гигантская фура, битком набитая квасом. И там весь МКАД в квасе, просто все, везде квас.
Пенная вечеринка?
Да, кто-то останавливался, кто прям рядом был, тырил себе этот квас, короче, уезжали, знаешь, ну, коробками вот этими квас тырили, пока она перевернутая там валялась. Но она перекрыла собой весь МКАД, кроме обочины. То есть можно было объехать только по обочине. Представляешь, что там происходило?
Было весело,
наверное. И это 2 часа ночи было.
Слушай, а я видел тут про...
МКАД квасил, пишет
Кит. Да,
так, где
так там... оно и есть.
Где, говоришь, эта пробка на МКАДе огромная, где там взорвалась?
В районе... в районе Ленинского, перед Ленинским.
Перед Ленинским.
Да, смотри. Ты знаешь, где Ленинский?
Да, конечно.
Хорошо, я просто спросила. Ну, мало ли, вдруг не знаешь. Да. Так, что это я еще хотела сказать? Ну, ничего, перевернется и на нашей улице серна с пива, пишет Эндрю Первый. Да-да-да, вот это вот как раз из этой области. У кого-то из коллег я видела про упавший грузовик с арбузами. Тоже выглядит довольно страшно, если честно. Представляешь, они же все разбились, так жалко.
Арбузы? Что?
Да.
Я думал, людей.
Нет, люди-то здесь при чем?
Да, есть пробка.
Есть,
не могу,
да,
сказать, что жутко, да, но есть действительно.
Павел Кузяков пишет, что радиостанция «Говорит Москва» лучше во всем СНГ.
Спасибо.
Так и есть. Мы даже спорить
спасибо,
не будем.
Спасибо, Павел Кузяков. Давай, что у нас там следующее? Мы выбрали
что-то, да? Москва просит показать транспондер. Вот завтра и покажем. Как-то так оно и будет. Вот завтра я возьму его с собой и покажу. Мы выбрали, да, мы выбрали... вот эту вот новость с непроизносимой аббревиатурой в заголовке. ФНПР.
Давай.
Как ты думаешь, что это?
ФНПР?
Да. Фонд необходимых продовольственных решений.
Фомина не пойдет на работу.
Нет.
Пойдет. Сейчас, конечно, поползет, скорее, ближе будет. Ну, давай, что такое ФНПР?
Федерация независимых профсоюзов России. Вот что
класс.
Это. Да, Михаил Шмаков, ее глава, и он говорит, что, значит, главное условие введения 4-дневной рабочей недели в нашей стране замечательное, это сохранение заработной платы. Вот если работодатель согласится на то, чтобы мы работали 4 дня, а зарабатывали бы столько же, тогда все у нас получится.
Угу.
Потому что иначе, если мы введем 4-дневку, только это 20% от зарплаты-то долой, а кому ж такое понравится?
Я все эти разговоры, в общем, вы поняли, говорим про 4-дневную рабочую неделю в очередной раз, на самом деле, да, но эта тема постоянно возникает, раз в 2-3 недели, наверное, она появляется с новыми нюансами, новыми обсуждениями. Вы за 4-дневную рабочую неделю или нет, и при каком условии? Вот согласны ли вы с господином Шмаковым или нет?
Слушай, а зачем, вот скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 выходных?
Во-первых, координаты, да, звоните 7373948, код 495, звоните нам 925-48-94-8 и пишите в Telegram, говорит МСК-бот, что вы думаете на этот счет. Зачем мне 3 выходных?
Да.
Но, во-первых, это нас не коснется никаким образом.
Нет, понимаешь, да? Нам, в принципе, да, один был бы тоже неплохо.
Поэтому я вообще не воспринимаю эти новости, не могу их на себя примерить. Для меня это просто вот набор букв, там, тема для обсуждения, но я не могу примерить эту историю на себя. Никогда не работал по человеческому, вот обычному, там, 5-2 графику. Но 3 выходных...
А какому графику ты работаешь? 365-1?
Да. Классно! Присоединяйся к нам. И вот от 1 мы марафоны бегаем. Тут, конечно, без тебя, пока, в ближайшее время. 3 выходных, ну, много.
Ну, да, а что вы делаете? Вы сопьетесь, ребят.
И... никто никогда не согласится на 1 выходной променять на 20% зарплаты. Точнее, наоборот, 20% зарплаты променять на выходной.
Ну, не знаю, может быть, кто-нибудь зарабатывает настолько хорошо, что может себе это позволить.
Но дорого все равно. Ты зарабатываешь хорошо, но 20% от твоего хорошо – это тоже очень хорошо. Понимаешь, не хочется терять вот эту скидку за выходной давать. Никому не захочется. Я всегда думал, что имеется в виду, что все остается точно так же, все при своих
ты
деньгах.
Ты прям как
только,
Шмаков, да.
Только 4 дня теперь.
Интересно,
работаю.
И кому же это понравится?
Ой, это всем понравится, я думаю. Ну, ты меньше работаешь, получаешь столько же. А желательно еще, чтобы больше получать.
Слушай, а может быть проблема в том, что мы недостаточно эффективно работаем?
А при чем здесь тогда четырехдневная рабочая неделя?
Ну, потому что все то, что вы делаете 5 дней, дураки такие, можно сделать за 4, и будет с тем же успехом все.
А, мы вообще живем в чудесное время, я тебе так скажу.
Мы, да, в особенности.
По поводу всех этих четырехдневных, не четырехдневных рабочих недель. Вот у меня есть друг, он бывал у нас в эфире, которого зовут Артур, он живет в Сан-Франциско.
На Гавайях он сейчас живет, знаем.
Да, вот он живет на Гавайях сейчас, потому что его компания, которая занимается консалтинговыми услугами, там он сейчас их предоставляет компании Apple, они все работают на удаленке, 100% сотрудников. Они работают откуда хотят. Там очень много индусов, например, работает, и они в Индии. А сейчас он в Москве. До этого он несколько месяцев жил на Гавайях, в Гонолулу, понимаете, человек живет. И работает...
В романе Марка Твена, мне кажется, он живет. Или в Джека Лондона. Джека Лондона.
Работает,
конечно,
когда хочет, откуда хочет. Ну, не когда хочет. У него есть график рабочий, а-а-а, какие-то там созвоны.
Мне казалось, сейчас ты про Хамидуллина рассказываешь.
У него есть... Этот вообще не работает. Надеюсь, привет тебе, Митя, называется, за дверью. У него есть график, есть какие-то созвоны, есть дедлайны и так далее. Но где он это сделает, каким образом, никого не волнует. Хочешь сидеть на Аляске — сиди на Аляске. Хочешь на Гавайях — сиди на Гавайях. Москва, Волоколамск, там, Нижний Новгород — никого не волнует. Главное, сделай. Можешь остаться в Сан-Франциско.
Ой, ну не знаю. Неплохо, неплохо.
Ну, звучит как прикольная концепция. Особенно, когда в этом вот уравнении есть Гавайи.
Да, и, видимо, хорошая заработная плата.
Да,
но, понимаешь ли, в чем дело? Да. Когда у тебя уже есть жена и ребенок, как в твоем случае, ты не можешь таскаться по всему миру и сегодня же работать на Гавайях, а завтра работать в Париже.
Многие так сейчас делают, все равно.
Это будет уже более длительная история, понимаешь? Тебе нужно собрать все свое семейство. Опять же, жена твоя не должна для этого работать. Или иметь примерно такой же подход к своей работе, чтобы работать на Гавайях, понимаешь?
Ну, вот,
то есть, если она ходит на работу каждый день, то ты не можешь сказать, типа, я на Гавайи, пока.
Проблема в том, что просто именно в Штатах сейчас никто не ходит на работу каждый день. Ну, практически никто.
Ну, хорошо. Но мы же сейчас не про Штаты. Нам как что?
Не, про нас, да, про нас.
Что мы Штатам?
Не, про нас, да. Ну, в общем, давайте, четырехдневная рабочая неделя. Вы за или против? Какое условие должно быть соблюдено, чтобы вы были за, чтобы вы хотели работать только 4 дня в неделю?
Гном пишет: 3 дня выходных нам нужно, чтобы устроиться на вторую работу.
Вот это, кстати, просто в десятку. Да-да-да, ну так и работает обычно. Это прям правда, это вы хорошо сказали. 7373948, я ударил наушниковый микрофон. Здравствуйте, и ничего не тот этот двигаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, доброе утро, да. Сергей, Москва. Ну, смотрите, вот я работаю в сфере, у меня бизнес свой, да, в сфере продаж. Мне как бы все равно, да, то есть, когда человек мне позвонит там в выходной свой день, да, каждый продукт, либо в будний день. И таких, мне кажется, много, но для меня вот в частности это, наверное, хорошо в том плане, что я могу пока лето провести его с семьей, выехать за город, а зимой что? А что делать? Вот, как бы,
то есть, ну, вы готовы, например, летом 4 рабочие
дня? Да летом и так никто не работает.
А на зимний период вернуться на 5-2?
Ну да, ну а что у нас сейчас в выходные происходит, если у людей выходные? Они летом едут там за город, да, то есть там по родственникам. Ну, как бы проводят время, кто на рыбалку, кто еще куда-то. А вот зимой как, да, ну то есть это... Особо не погуляешь там, ну какие-то такие моменты.
Ну как не погуляешь? Что мешает вам поехать за город зимой?
Ну, если учесть, что у меня далеко дача, да, то есть это пока разгребешь снег, пока это даже не хочется из-за этого туда ехать. Иной раз. Вот, это происходит, может быть, в зиму там 2 раза. Вот, а так, ну вот у меня очень много знакомых, и мало кто из них работает прямо на такой официальной работе, где можно было делать 4. В основном кто-то работает также там в сфере бизнеса, кто-то там 2 через 2. Ну вот как-то вот мало знакомых, которые прям вот от звонка до звонка.
5 на 2 вы имеете в виду?
Да, вот, да.
Четко.
Да.
Я, кстати, спасибо, здесь с вами соглашусь. Спасибо, да, это правда. Вот, возможно, это говорит именно о круге общения.
Скорее всего, а может быть еще о возрасте.
Тоже может быть. Но я человека, который работает вот стабильно, просто 5-2, давным-давно не видел.
Ну, я тебя познакомлю с мамой. Mm-hmm. Хотя, как сказать, знаешь, иногда звонишь ей в среду вечером, она говорит, а я на дачу иду.
Отлично. Ну, потому что там уже все правильно с графиком, распределили уже как надо. Я сейчас прямо думаю, себя в голове прокручиваю. 5-2. Знаешь, ну, помимо журналистов убираем, да?
Да, у нас все плохо.
Да, и какой-нибудь, например, юрист тоже работает как придется. Он сам на себя работает, ну, если ты там адвокат.
Да. А у продавцов, например, каких-нибудь будет смена типа 2-2, 3-3, ну что-нибудь такое. Ну, как правило, 2-2 они работают.
Был один однокурсник, он продавал автомобили, вот он, по-моему, работал 5-2.
Да?
Да.
Удивительно. По-моему, обычно у них работал... бывает как-то вот так вот.
Ну, сейчас выдумано. Он вот уже где-то в другом месте работает, уже не 5-2, а тоже какой-то свободный график. Все вот как-то свободно работают. Или не работают.
Вообще не делают. Или все время работают.
Или да, или круглые сутки.
Да. Читаем дальше ваше сообщение, их достаточно много. Полицию тоже убираем, Алексей Земцов пишет. Ну, конечно, да, там дежурство совсем по-другому все устроено. В смысле давно не видели 5-2? Мы все 5-2 и сменные специалисты по 12-часовым сменам, пишет нам Эндрю Первый.
Ну, вот. Я говорю, это зависит, видимо, вот от круга общения.
А как было 100 лет назад, когда человечество переходило с 6-дневки на 5-дневку, пишет нам гном. Это, кстати, было вообще не 100 лет назад, это было гораздо позже. У меня бабушка еще работала по субботам, когда она была совсем молодая и прекрасная, то есть это какие-нибудь там 50-е, конец 50-х, наверное, начало 60-х, а у них по субботам был рабочий день, правда, укороченный, что-то там до часу, до двух, что-то такое.
Ох, что это работа по субботам.
Да, ерунда какая-то, да? Надо отказываться от нее. Читаем дальше. Да у нас и так никто не работает, пишет Бузыкин. Разве что у вас, только что у вас в новостях сказали, что россияне покупают гораздо больше алкоголя в понедельник, чем в субботу. Это правда. Я хотела эту новость взять, но ты начал шутить про мою ногу, и я все забыла.
Больше покупают в понедельник, чем в субботу?
Да.
Ну, потому что у тебя в понедельник грустный день.
Конечно, ты должен как-то взбодриться.
Понедельник день тяжелый, да.
А к субботе у тебя уже все куплено. Или, может быть, ты в понедельник запасаешься на субботу. Короче, подожди, это сейчас мы увлечемся. Сейчас Фил придет, мы заберем у него эту новость.
Ты очень...
И посмотрим на нее внимательно.
Ты явно уже, знаешь, это готова за скидками полезть, знаешь, за акциями. Так, что там, что мне надо закупить?
Да, что там Винлаб, что бы говорит.
Каждый день понедельник, так что я готова.
Ой, так. Не все профессии подпадают под удаленку, пишет Юлия. Станок с собой не возьмешь на море. Сейчас работодатель часто загружает сотрудников, экономит на зарплате и людях. И здесь проблема получается. Ой, эти работодатели, которые загружают сотрудников, конечно, Юлия.
А по поводу того, что экономят и так далее, любой работодатель, он будет стараться найти уловку, наверное, да, чтобы, может, не любой, но практически каждый.
Конечно, любой,
особенно если
да.
это большое какое-то вот такое производство или какая-нибудь большая компания. Вот я от того же, например, вот большая компания, транснациональная, первая компания, которая тебе приходит в голову, какая?
Apple.
Apple, вот он работает в Apple, пожалуйста. Тот, о котором я говорю. Но он работает на Apple. Говорит, хуже с точки зрения условий работы нет места. Во-первых, говорит, они могут уволить тебя в любой момент за любой проступок. Они так составляют контракты, что там ты точно где-то накосячил, знаешь, то есть тебя можно уволить 100%.
Какие хорошие.
Там и какие-то еще юридические тонкости именно американского найма на работу заключают такие контракты, по которым там тебя не защищает определенное законодательство трудовое. То есть всегда могут уволить, ну не всех, но типа 90% людей... Работает вот так у них. Ну, кроме какого-то топ-менеджмента, там, совсем людей.
Да, у которых надежных. Золотые парашюты и вот это
во-вторых,
все.
Во-вторых, работают все как проклятые. Он говорит, в этом вот все эти
так смузи,
бары, бильярды и питанги. Знаешь, это вот когда шары металлические кидают, такая модная игра из Парка Горького. Вот все вот эти истории, это картинка. А так просто все работают как проклятые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Нет там никаких 4-2 и так далее. И платят, я думаю, тоже всем, знаешь, не этот, не шибко. Им раздали компьютеры, ему дали компьютер 2017 года.
Я говорю, как у меня.
Не сволочи ли они, я говорю? Вы там экономите какие-то миллиарды долларов, а они вам компьютеры старые дают. Он говорит, они сотрудникам выдают компьютер раз в 5 лет.
Хорошие, молодцы, мне нравится. Но понимаешь, я же так тоже считаю, что компьютер надо менять раз в 5 лет. Как раз пора, дорогой, ты меня слышишь?
С другой стороны, не станешь, наверное, самой большой компанией в мире, если ты не будешь таким образом экономить на всем, правильно? Ну, наверное. Наверное. Поэтому работодателю надо понять.
Слушай, ну, давай вернемся к графикам. У меня есть такой вопрос к тебе. Я просто вот последнее время ору как резаная бесконечно.
А, да.
Потому что, ну да, понимаешь. Угу. Потому что меня поражает то, как люди с рабочим запросом врываются в мое личное пространство. Незнакомые люди. То есть ты, понятное дело, ты можешь мне написать в 2 часа ночи и, не знаю, сказать, а завтра мы будем обсуждать вот эту тему, потому что только что мы с папой так решили, например, угу. Да? Вот. И окей.
Ни раз такого не было.
Ни раз такого не было, но вдруг...
Ну, я теперь буду иметь в виду.
Ну, хорошо, а темы ты не скидываешь мне полдвенадцатого?
Нет, это скидываю.
Ну, и что ты начинаешь тогда?
А ты как будто как-то по-другому
вот,
скидываешь.
Да, это другая история.
Ну.
А тут представь себе, что незнакомый человек пишет тебе, не знаю, в Facebook, в мессенджер, по работе, причем не по срочному вопросу, а такой типа, знаете, вот в конце сентября будет, не знаю, день глухих, неделя глухих, и вот давайте президент Всероссийского общества глухих придет к вам в эфир на радио. И он тебе об этом пишет в половине восьмого вечера в пятницу. И я начинаю орать в этот момент, ну потому что вопрос не срочный, мы с тобой не знакомы, ты... Какой-то удивительный человек, для меня совершенно ничего не значащий. Не предлагаешь мне что-то уникальное, очень крутое, за что я должна ухватиться сейчас всеми руками и ногами.
То есть
какого черта?
Ты имеешь в виду, что люди не понимают, что вообще... Ну, то есть нет понимания в голове у людей об этом рабочем времени, когда
да.
оно есть, когда уместно, например, написать такое или неуместно. Я на удивление тебе скажу, что это связано с нашей предыдущей темой.
Я именно об этом и говорю, что это вот потому, что мы работаем как попало, и все время, и у всех свои какие-то
да?
графики, у людей ломается в голове настолько, что они считают, что можно вот такие вещи творить без проблемно.
Да, да.
Я получала, кстати, рабочие предложения в воскресенье в 11 вечера, в свой день рождения.
Я, кстати, спокойно к этому отношусь.
Вот нет, я сразу злюсь.
Я вообще спокойно к этому отношусь.
Нет, я злюсь, потому что есть для этого рабочая почта, которую я проверяю раз в сутки. И все ваши несрочные вопросы на рабочую почту, пожалуйста.
Нет, а у меня вот совершенно другой подход. Я просто позволяю людям себя так вести, потому что понимаю, что и я, значит, могу себя точно так же вести.
Вот, а я себя так никогда не веду, понимаешь? Вот у меня, если есть срочный вопрос к моему руководству, там, не знаю, к моему руководству, срочный вопрос, вот прям
если
очень
есть вопрос,
срочный.
Пойди, задай.
Ну, как бы да.
Сходи.
Сходи, да?
Да.
Да,
ножками
сбегай.
Топай, да.
Это одна история. А вот к незнакомым-то людям с таким запросом, ну типа, ну в смысле? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Андрей, Москва. Я ваш вопрос, наверное, разобью на две части. Первая часть, зачем человеку там условно три выходных, а вторая часть, нужна ли нам четырехдневка. Зачем человеку это три выходных, я, наверное, себя возьму пример. Мы с женой, у нас хобби путешествия. Да, вот, да, вот
ну, это... куда вы сейчас путешествуете, вы со своей женой?
Смотрите, до этой всей как коронавирусной истерии, в принципе, мы как время от времени брали пару дней, и шикарно зимой, честно говоря, погулять по заснеженным улочкам Брюгге. Я думаю, что весь этот...
Выключи, пожалуйста, человека, я не могу.
По
Брюгге он гулял.
Брюгге, да.
Я думаю, что в ближайшее время весь этот психоз пройдет, и все вернется на круги своя. Теперь второй момент по поводу четырехдневной недели. Вот смотрите, я в одной компании и работодатель в другой компании. Вот в той компании, где я работодатель, условно, мне все равно, сколько человек работает. Один день, 4 дня.
Да, главное, чтобы он сделал работу, грубо говоря.
Ну, нет, совершенно верно. Есть задача. Вот условно, за неделю перекидать 100 кирпичей.
Угу.
Вот если человек это сделает за 3 дня, я на следующую неделю поставлю ему план 140 кирпичей и подниму зарплату ну, процентов на 10%. И буду смотреть тот предел, который есть у человека, и тот предел, сколько я человеку буду платить. На той работе, где я наемный сотрудник, работодатель со мной ведет точно так же. У меня нет четкого графика. У меня есть задачи, которые я обязан выполнить. Выполнил, молодец. Не выполнил, до свидания.
Понятно, спасибо.
Но так, к сожалению, просто мы опять упремся вот в заводы, станки и так далее. Не везде так сработает вот эта история, что хочешь, там, у тебя есть неделя, можешь растянуть, можешь все в пятницу сделать.
Но ну, ты, конечно, будешь делать в пятницу.
Я, да.
Вот ты из этих, да?
Да. Я буду в ночь с пятницы на субботу делать, скорее всего, если дедлайн в пятницу был. Не, в субботу утром. Я в ночь буду делать.
Ужас.
Я такой, да.
Мы придем к тому, как в Европе. В выходные закрыты все торговые заведения, все должны отдыхать и общаться в семье. Пишет нам 251.
Не дай бог. Это мой самый большой страх, чтобы мы вот не скатились. Это опять вот нас связывает с предыдущей темой. Нет, я хочу, чтобы все работали круглосуточно. Чтобы все работало круглосуточно. И мы пахали 24 часа.
Как ты надоелась с этой своей сентенцией. Это вот из-за тебя мы здесь сидим.
Новости. Девять ноль... Ой, ноль. 36! 36 в Москве! Промахнулся я немножечко.
Переработал.
Да, немножечко. А все почему? Потому что сегодня у нас 5 августа, четверг, и здесь Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, куда же он денется?
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК, боты, звоните 7373-94-8, код 495.
У нас еще идет трансляция на YouTube-канале нашем, можете подключаться, говорит Москва, забиваете в поиске по-русски, кириллицы, и все будет хорошо. Увидите белую куртку, например, Георгия Бабаяна и его очень модную футболку.
Ну и коленку сломанную.
Коленку сломанную, не увидите ее так.
Можете нам... пытаться.
Илья Пинскер, наш режиссер, сегодня очень изящно поставил камеры, так что вы коленку-то вряд ли увидите.
Слушай, но... а скажи, пожалуйста, Свет Москва знакомая какая-то твоя? Или, может,
нет.
Это...
нет, почему она просит мне поднять зарплату? Да, просто я ей нравлюсь.
Mm.
Да. Света, не волнуйтесь, все хорошо. Вот. А работодатель достойную зарплату не хочет за это платить, спрашивает Финист. За что? Что такое происходит? На четырехдневке отпуск останется прежним? Тогда подумаю, пишет мастер.
Кстати, вот интересно, по поводу отпуска, то есть отпуск для вас является, я про отпуск первый раз слышу, параметром вот этой вот четырехдневки, то есть хочу, не хочу. Мне как-то все равно на отпуск было бы.
Конечно, у тебя же его нет, чего ты так волнуешься?
Насколько сильно он уменьшится? Сейчас он сколько?
4 недели, 28 дней.
Угу. Будет типа 20 дней?
Ну, например.
Я давно просто не был в отпуске. Я не знаю, как
я уйду, я столько лет не была в отпуске. Ну, в смысле, у меня этих неотгульных отпусков, я могу на год уйти в отпуск.
Угу. Ну, как уйти?
Ну, как уйти, да.
Ну, иди дойди, да. Мы на это посмотрим.
Ой, короче, я уйду в отпуск, ты знаешь, да?
Да, когда?
Да, 13 сентября.
Угу.
Да.
Ну ладно, посмотрим.
Посмотрим, да?
Да.
Посмотрим. Ну ладно, посмотрим. Вот и посмотрим.
Мы тебе второе колено сломаем. Никуда ты не пойдешь. Это на самом деле все мы, да.
Да, я так и думала.
Целимся снайперски, со снайперской винтовкой.
А еще 30 августа я улечу во Владивосток.
Это ты говорила, да.
Да. Но, наверное, сейчас уже не полечу, потому что со сломанной ногой я как в экономии-то помещусь.
Главное, чтобы ты не сидел в экономии, знаешь, вот так вот, и роскошно сигарет не курил на пол.
Да, но это было не в экономии, это было
это в бизнесе. Да, 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 там было с кайфом, конечно, сидит вообще.
Слушай, а хочешь обсудим ее?
Давай.
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 Значит, друзья, Илья, мы можем найти этот ролик, где потрясающая женщина сидит в нашем телеграм-канале, он совершенно точно есть, где пассажирка, значит, рейса Бодрум Москва решила закурить на борту. И вот она прям закурила и вот скидывает пепел, стряхивает.
Да-да-да-да-да. Ну, ролик класс.
Ролик отлично.
Ничего не могу сказать, да.
Ирина Тамируусу. Она финка, что ли, какая-то? Или, может быть, у нее муж фин?
Не знаю. Да. Ирина, да.
Да, в общем, значит, решила прикурить. Потом рассказала телеканалу Арти, что выпила на борту самолета вина, а потом ничего не помнит. Говорит, пришла в себя только в отделении полиции. Слушай, а сколько там на борту самолета вина наливают, что можно потом ничего не помнить?
Ну, мы не знаем. Мы там не были, в этом бизнесе вашем, понимаешь?
Да, понятное дело.
Может быть, там вот за этой ширмой открываешь, а там водопады вина. И все сидят и стряхивают на пол пепел. Может быть, там в бизнес-классе вообще своя жизнь. Кто же знает-то, не были там никогда.
Да, где мы и где бизнес-класс?
Ну, конечно, конечно.
Мы же так работаем за еду.
Где мы и где перемещение на самолетах? А опять-таки, некоторые из нас вообще, в принципе, перемещение. Это будет сегодня весь день.
Да, только сегодня, надеюсь. Ты, а ты сегодня выговоришься?
И послезавтра, и послепослезавтра, я напоминаю, все еще придется работать.
Да, да, зато и я могу сидеть, закинув ноги, вот здесь вот.
Ты раньше так могла сидеть. Ну, то есть не обязательно было для этого ногу ломать. А, есть, да, ролик, Лех, есть?
Всё, да, есть, есть ролик, вот, давайте посмотрим.
Давайте посмотрим этот ролик, а там, по-моему, звука нету. Он, по-моему, без звука, этот ролик, по крайней мере, у нас в Телеграм-канале. Просто вот можете посмотреть, как это было. Снимает как раз пассажир соседний, сидит женщина, спокойно себе курит в самолете, стряхивает на пол пепел. Она вообще не парится.
Раньше-то были, у нее маска еще такая интересная на руку надета.
Это, кстати,
раньше были пепельницы в подлокотниках. Ты
были,
помнишь,
но
эти
они сейчас
времена?
Есть в некоторых самолетах.
Да, где-то остались
ну,
еще.
Ну, старый самолет, когда пепельницы там, куда же их дену? Да, они есть.
Классно. А я помню еще те времена, когда были курящие салоны.
Ну, ты это многие времена помнишь. Ты да. помнишь, когда первый фильм показали? Вот
сверххолодный.
Прибытие поезда, там, да, вот это все.
Да-да-да.
Я думаю, ты все помнишь. А вопрос такой. Давайте вот не конкретно эту женщину, да, брать, потому что тут какая-то странная история. Во-первых, она говорит, что значит, она ничего не помнит, потому что вина выпила и все, и как отшибла. Потом она сняла же еще ролик из какой-то из травмпункта, из какого-то.
Да, она дальше сняла ролик из травмпункта, сказала, значит, что ее избили,
угу.
видимо, сотрудники правоохранительных органов и врач.
Да, ну это, в общем, какая-то мута.
Да, и там у нее такие побои очень странные, на самом деле. У меня я таких побоев могу снимать каждый день. А сейчас в особенности.
Ну да, там как ноги снимают, такая, и там еще подача такая, тра-ля-ля, вот мои ноги, я побитая.
Ну да, и там на самом деле, ну как-то, в общем...
Пускай разбираются, да, это просто какая-то странная, мутная история. Вот все, что мы знаем, что есть вот этот сам факт того, что она сидела, курила в самолете. Что это такое, когда человек сидит, курит в самолете? Сейчас.
Это мне кажется, хамство.
Это хамство. Безусловно, хамство. Вот, обратите внимание, ей, судя по всему, никто ничего не сделал. Даже сотрудники самолета, бортпроводники и так далее, никто ничего не сделали. Она спокойно докурила.
Это, конечно, удивительно.
Долетит.
Почему?
А что они сделают? Ее высадят? Стоп-кран дернут?
Нет, ну, отберут сигарету, как минимум.
Ну, все. Вот, держите парашют. Ваша остановка здесь, да?
Ну,
на выход.
Ну, подожди, а вот с буйными пассажирами как обычно поступают?
Она, же не буянила, понимаешь? Она просто...
Это грубое курила. Нарушение техники безопасности.
Ну, видимо, потому решили что это... ее не выводить из себя лишний раз, чтобы не провоцировать именно буйное поведение. Вдруг что? Пускай докурит, и она докурила спокойно, села потом... Куда они летели?
В Бодрум? В Москву.
А, это из Бодрума в Москву. В Москве села, все, ее уже там на выходе ждали.
Начали избивать.
Полиции. Да, это не факт. Далеко не факт.
Саша Антипов пишет. Бедную бабушку затравили. Она со сломанной ногой, боясь лететь. Чуть-чуть закурила, чтобы нервишки успокоить. А над ней насмехались и повязали. Что за люди у нас?
Вот давайте обсудим. Хамство. Как часто вы сталкиваетесь с хамством в общественных местах? Вот с поведением... Просто, ну, вне каких-либо границ. И как вы на это реагируете? Вот прямо от этой, давайте, истории, она у нас как пример, как просто прикольный ролик, да, потому что это забавно. Но я предлагаю вот именно эту женщину никак сейчас не обсуждать,
да,
ничего не клеймить, да, может быть, боялась, мы просто не знаем. Из-за чего она это делала, помнит она что-то, не помнит и так далее. Многие боятся летать.
В бизнесе дают 250 миллилитров крепкого, а вина две бутылки.
Две бутылки?
Слушай, ну ты не упьешься с двух бутылок вот так вот, чтобы ничего не помнить.
Чего?
Чего?
Двух бутылок вина?
Двух бутылок, ты будешь очень веселенький. Ну, я буду очень веселенькая, очень буду веселая, очень буду танцевать. Но сейчас я не буду. Вот.
Угу. Я боюсь, что двух бутылок ты и сейчас потанцуешь.
Ну, могу попробовать, да. Но чтобы до беспамятства.
У всех по-разному. У меня есть один знакомый, который с банки пива. Он,
он чукчи, видимо, да?
Так? Нет.
Ну, у них же там не это.
Нет, он еврей.
Странно. А, ну, это обычно... понятно, это он цел не экономит.
Не, ну обычно все в порядке. Я такого никогда не видел. А это есть какая-то связь между.
У северных народов очень плохо ферментируется алкоголь.
А у финнов слышал, что тоже какие-то проблемы.
Вот у финнов, я не знаю, вот эти вот чукчи всякие, немцы, вот они поэтому очень быстро спиваются, потому что организм вообще не приспособлен, и они вот буквально, знаешь, пробку нюхают и привет.
Не, вот просто вот такой вот, я боюсь, что если дать ему пробку понюхать, да, он тоже немножко пьяненький будет, вот этот мой знакомый. Поэтому у всех по-разному. Хамство в общественных местах сталкивались и как себя вели в этом случае? Что, и вот мы сейчас будем выяснять по вашим примерам вообще, что такое хамство. У каждого же тоже свое понимание хамства, правильно? Своя вот эта граница. Может быть, для кого-то хамство, если человек прошел мимо него, например, и сильно надушился.
Ну, это что-то уж совсем перебор.
Это неуважение всех, кто находится вокруг. Я слышал такую историю, как кто-то в студии какой-то снимались, в студии, не помню, где это было, и был ли я там, или я это видел на каком-то ролике, ну, неважно. Смысл в том, что кто-то из тех, кто находился в студии съемочной, сильно, значит, был надушен. И вот это прям считалось супер неуважением к коллегам. То есть мы тут все работаем, а от тебя воняет невозможно твоим парфюмом, как будто если бы от него просто воняло, было бы получше. Ну, в общем, для некоторых это тоже проявление неуважения и хамства в общественных местах.
Бедный Пинский сейчас сидит, значит, и это, и думает, господи, Фомина надушилась, и бы баян облился, да что ж такое-то, да? Тоже, наверное, думают, хамы. Говорит, нормально все. После коронавируса еще нос не восстановился, да, слава богу. 7373948, вас слушаем, здравствуй. Что ты опять делаешь?
Ничего.
Все, ничего не трогай, Вот сейчас трогай. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе, ребят.
Сработало.
Я могу сказать по себе только. Если брать по курю, часто езжу в электричестве. Я делаю просто замечание ребятам. В принципе, люди обычно или тушат, или отходят подальше для дороги.
Ну, делайте замечание. А как они реагируют?
Спокойно.
Это вот в тамбуре.
А вам не страшно?
В тамбуре, да, то, что стоят, курят люди, правильно? Между вагонами.
Нет, это, блядь, для меня это странно. Вот, хотя я сам давно бросил курить, лет 8, как вот сам курю. Вот, но обычно ребята, ну, может быть, из-за того, что я дядька 2 метра ростом, как бы, поэтому. А так, в принципе, обычно спокойно реагируют, отходят или в сторонку на перроне, или слушают сигарету самой электрички в этом тамбуре.
Спасибо. Ну, слушай.
Ну, тут 2 метра роста вам дают маленькое преимущество, да, конечно.
Двухметровое преимущество. Да, да, да. Тут другое. Еще вот объясни, пожалуйста, что это вообще за идея курить в тамбуре электрички? Сколько ты едешь в электричке?
Я нисколько не езжу.
Ну, ты, понятно, никуда
не едешь. Я тебе просто не могу сказать, сколько обычно ездит в электричке.
Ну, не знаю, вот у меня на даче идет электричка 50 минут. Ну, это экспресс.
Часик.
Да. Если это будет обычная электричка, которая со всеми остановками, то она будет идти 1.5 часа, например. Ты можешь, собака страшная, 1.5 часа не курить?
А зачем?
В смысле?
Ну, вот зачем?
Затем.
Ну, я в теории могу, но не хочу.
Ну, это же какая-то хрень.
Это хамство. А это вот определение хамства. Я могу, конечно, но не хочу.
А знаешь, что еще хамство? Когда в магазине перед тобой какой-нибудь принц лезет. Потрясающий. Вот,
принц?
Вот, да.
Чарльз, например?
Да, или Гарри.
Да. Вот. Это сволочь постоянно лезет, мне кажется, в магазинах перед кем-то.
Да, но его не пускают бабушка обычно. Старушка не пропустит вперед себя.
О, нормально, да. Это, конечно, всегда первая на кассе. Я бы еще кое-кое побыстрее бы отправил.
Ну,
у меня такое не бывает. Я с таким не сталкивался. Ну, регулярно нет.
Ну, не регулярно, но время от времени у меня, конечно, каждый раз.
Ты стоишь,
раз.
Он прям перед тобой лезет?
Да, ну, потому что, сейчас, кстати, меньше стало, а вот поначалу, когда только-только начиналась пандемия, вот это потрясающе, и там, значит, все говорили, что нужно держать дистанцию, еще масок не хватало. Я очень законопослушный человек, я скучно законопослушный человек. Вот началось вот это все, разрисовали мне разметочку 1.5 метра, и я ее прям держала.
А, да?
Да.
О-о-о.
И они вот как раз вот вперед, да. Да.
Ну так 1.5 метра перед тобой.
Ну, конечно, да. Вообще-то я здесь стою. Опять-таки, но у меня был тоже аргумент. У меня муж 1.90 метра, не 2, конечно, но тоже такой.
А вы все время вдвоем в магазин ходите?
Часто. Я вообще одна не хожу. Я боюсь.
И, пожалуй, ты, да, это надолго теперь.
Да. Сейчас доставка все моя.
Причем сюда, потому что как тебе отсюда выбраться-то?
Да, приезжай, кстати, к 6 вечера, понесешь меня на первый этаж.
Окончательно переехала на работу, я тебе так скажу.
Ой, какой кошмар.
Лимузин пишет, я на хамство всегда хамлю в ответ.
Ну вот это же значит, что мы будем увеличивать количество хамства в атмосфере.
Да. Но, а зачем? С другой стороны, с волками жить по волчью выть?
Да. Правильно? Нет,
ну а это как-то... с ними еще? Ты добрым словом их не исправишь. И как-то спокойней становится. Нет, у тебя нет такого? То есть вот тебе нахамили, у тебя нет желания сразу? Ну, как так? Ты че вообще?
Все зависит от ситуации. И вообще, ну вот как ты вчера, помнишь, объяснял, что вот если ты голодный, злой и невыспавшийся, то тебя будет раздражать громкая музыка от соседей.
Да.
А если ты пришел такой весь благостный, только что поел и, не знаю, поспал хорошо, и погода отличная, и машина чистая, то и не будет раздражать. Вот здесь то же самое. Иногда хочется прямо вот высказаться, и я могу даже сказать что-нибудь.
Не, ну,
а иногда заплакать хочется.
Если я буду голодный еще, значит, и не выспавшийся, то я, боюсь, сам пойду в тамбур. Просто я буду самым большим хамом в этой электричке. Могу, вполне. 7373948, номер нашего прямого эфира, говорит МСК-бот, наш телеграм, смс-портал 925-48-94-8. Ну, еще есть YouTube. Туда тоже можно писать. Говорит Москва канал. Подключайтесь.
Хамство курить в подъезде, пишет Алла из Северного.
Здравствуйте. Душина.
Здравствуйте.
Доброе утро. Я по поводу хамства.
Да.
Да.
Если таким человеческим языком объяснить, то хамство – это прикрытая агрессия к обществу со стороны какого-то конкретного человека. И вот я могу привести пример, который у меня в жизни был. Я стоял в очереди в банке, где вот есть электронная очередь. И в какой-то момент она зависла. И вот мы, я, еще там несколько человек. Там такой кабинетик, и загорается такая лампочка зеленая, и человек заходит вот в этот, ну, типа кассу, что ли, там, вот так вот делает какую-то там операцию. И вот в какой-то момент заваливает человек, и, знаете, такими шагами, такими топающими проходит, и встает прям перед всеми, первый к двери к этой. Все понимают, что это, ну типичный вот хам. Ну, как, сидят люди, ну, ты захочешь, по идее, должен спросить, то куда-то. Ну, просто даже из вежливости, из уважения ко всем.
Да.
Вот, ему это сказали. Он так всех оглянул и говорит, типа, я здесь стою, я первый. И вы знаете, вот...
Логично. Но он же там стоял, правильно?
Ну, да.
Нет, он прям пришел, он не приходил. Это не тема вот этого базара, где там я тут стоял, там с утра занимал, здесь это там не пройдет.
Да, нет, просто в наглую, в нагляк, да.
Да, это просто вот, просто прикрытое хамство было. И вы знаете, вот люди вот все, в принципе, серьезные, вот из всех нас там пятерых, грубо говоря, ну, могли просто его взять и, ну, выкинуть из банка, грубо говоря. Но никто этого не сделал, все переглянулись. И просто дали этому человеку зайти, сделать свои дела и уйти.
И вот скажите, пожалуйста, кто в этой ситуации победитель?
Я думаю, что победители были мы. Потому что вот мы всех, прям говорю, переглянулись, поняли, что это какой-то придурок. А вот из этого я и хочу сделать как бы заключение, что вот эти хамы, они думают, что они крутые. Да, они, может быть, он был, может быть, в этот момент крутой, да, он героем зашел, там что-то получил. Но в итоге он все равно какой-то идиот. И все общество об этом знает.
Ну, кому-то.
Да, но ощущение, что как будто бы нагадили на голову-то вам.
Ну, и деньги он там снял или положил, что он сделал быстрее,
чем вы, понимаете? Извините, у меня вот не было это ощущение. У меня, знаете, в какой-то момент появилась даже жалость к этому человеку, потому что думаешь, ну, вот он же по жизни всегда так. Ну, что вот он добьет?
Ну, с другой стороны, да. Выигрыше. Он же все сделал быстрее.
Да,
спасибо.
То есть, действительно сделал быстрее. У меня такая история есть по поводу тоже, как вставать первым. Мы в свое время с другом ездили вдвоем в Барселону. Еще, ну, вот прям там, по 18 лет, по-моему, было.
Угу.
Поехали, значит, на матч. Вот такая история. И поехали в музей Дали. В город Фигерес, прекрасный. Маленькая деревенька там в 3 часах на поезде от Барселоны. Но вся деревня живет за счет этого музея.
Это там, где диван губы?
Это там, где диван губы, да. И там очередь чуть ли не от вокзала до музея. То есть она, по ощущениям, часа на 3 была.
Просто жарко же еще, наверное,
очень
лето.
Жарко, лето, да, это, получается, как раз июля-август, вот где-то в это время, по-моему, начало августа. То есть жара невероятная. Мы просто пришли первыми, встали.
И вам никто ничего не сказал?
Купили билеты, прошли. В нагляк. Было ощущение такое, знаешь, ну, как будто не по себе. Ну, то есть, что-то ты не то делаешь. Против правил идешь. Но, с другой стороны, сэкономил 3 часа. Своей жизни стояние на жаре. И никто тебе ничего не сказал.
Вот он, главный хантер радиостанции, говорит Москва. Я все время думала, это Максик, а это, оказывается, ты.
Опять Максику достался. Вот он просто, ему все время, где-то по касательности, ему все время прилетает.
Слушай, ну, а да. Еще про реакцию на хамство.
Ну, кто победитель здесь, вот в этой ситуации? Наверное, если бы мне сказали тогда, что, слышь, мальчик, ты не оборзел ли?
Да, ты же по-испански не понимаешь, поэтому тебе зачем? Будешь хлопать
там глаза.
Жень,
какой по-испански? Там чисто на 100% русская очередь была. Там все были русские. Мы вот за нами стояли русские, вот эти люди, перед которыми мы встроились, перед нами были русские.
То есть вы вообще бессмертные, да?
Вообще, никто ничего не сказал. И по-испански я не понимаю по-испански.
Нет, ты, конечно, понимаешь, но мог бы сделать тогда вид.
А, да, можно. Ну, или я наоборот делаю вид, что я как раз испанец, знаешь? Типа, ке?
Да?
Да. По поводу антендерты.
Какая прелесть. О, господи, так, тут работает первобытный принцип, кто сильнее, тот и прав. Слушай, про реакцию на хамство. Я вот вспомнила, тут как раз недавно читала статью о том, что, значит, очень интересно у нас поменялось отношение к тому, как должны мы реагировать на хамство или на агрессию, и как это должно выглядеть. Ну, то есть, смотри, с одной стороны, предполагается, что вот ты идешь с женщиной, со своей женщиной, и ей кто-нибудь нахамил. Ты должен в этой ситуации включить вот эту вот первобытную самцовость и, по сути, полезть в драку. Сказать, ты кто такой, и вот это вот все, правильно?
Конечно.
Да. Но.
Но.
Но. Но ты же можешь, и как бы это сказать-то, прилично, слово пытаясь подобрать цензурное.
Быть терпилой?
Получить по голове, влезши в эту драку.
Можешь, конечно, можешь, да.
И в этой ситуации реакция твоей женщины может быть следующая. Мне нужен живой муж, а не смелый.
Ну...
Либо, наоборот, она потом может писать своим подружкам, говорит, вы представляете, меня назвали овцой, а он сказал, типа, пошли отсюда, да, нечего,
ну,
знать, влезать.
Ну, тогда
да,
надо знать
как
свою...
я могу с ним жить?
Надо тогда, во-первых, знать свою женщину, а женщине надо знать своего мужчину. То есть, если ты хочешь, чтобы за тебя заступались в каких-то подобных ситуациях, ну, выбирай себе, наверное, такого человека, правильно?
Но это же опять вот то, о чем я говорила, ты будешь множить эту агрессию.
А ты знаешь, как она будет реагировать, ну, значит, делай так, ну, не делай как хочешь. Просто ты будешь знать ее реакцию.
Но это означает, что ты множишь агрессию.
Да.
И?
Ну, я тебе говорю, вот этот мужик, который в банк вошел.
Да.
Он так и входит, продолжает входить в банк, пока кто-то ему не подойдет и не скажет, пошел отсюда.
Вот Алла из Северного Тушина пишет, лучше быть овцой, чем вдовой. Или лучше быть вдовой, чем женой терпилой.
Вдовой, но гордый за мужа,
да.
Прославляющий его память.
Ну, как будто бы. Я, кстати, не знаю, у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Я вот не знаю, кем бы я предпочла в этой ситуации оказаться. И я не знаю, до сих пор не знаю, как бы в подобной истории действовал бы мой муж.
Ну, наверное, ты просто не попадала еще
в такие
ситуации.
Ну, слава богу, и надеюсь, как бы не попасть. Да. И прям жутко интересно, конечно, с одной стороны, что бы вот у меня в этот момент было бы в голове.
Не, я 100%, я сразу взрываюсь.
Ну, и... ты вот это из тех вот как раз, да, вот эта вот история Расула Мирзоева, по-моему, да? Помнишь про давнишняя история, парень, который занимался какими-то единоборствами, его девочки нахамили, какой-то двухметровый лоб, он, значит, ему приехало по челюсти, парень упал и очень неудачно упал, головой погиб, помнишь?
Да, ну таких историй, кстати, много.
Очень много, но это просто одна из самых громких.
Я единоборствами не занимаюсь, но то, что
там
я...
дело не в единоборствах, дело просто в том, что противник неудачно упал.
Ну, башню у меня сносит абсолютно точно сразу, то есть я...
То есть ты вот
тех,
от всех достанет биту, будешь бычить.
Да, 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 если там мои жене кто-то нахамит, конечно, да. И она будет меня очень сильно успокаивать, потому что она тоже прекрасно знает, как это будет.
Блин.
Она начнет меня успокаивать через миллисекунду после того, как...
Еще
она,
до.
Ей только повидится эта история, понимаешь? Вот она уже начнет меня успокаивать, потому что, видимо, она как раз не хочет остаться вдовой, но я...
Очень правильная
позиция.
Мне
прям башню сносит. Я же даже рассказывал, у меня было несколько случаев, когда я... Вот я после, спустя там несколько недель после какой-то ситуации, думал, слава богу, что кто-то рядом был, что меня остановил, потому что черт его знает, что там потом было бы. Ну, я не думаю.
Да, таблеточки.
Сейчас, таблеточки. Наверное, я вот давно не попадал в такие ситуации. Может быть, вот у меня дочь теперь есть. Может быть, я стал порассудительней, поспокойней. Ты но это вряд ли,
перестань, ну кого ты обманываешь? Давай
зачем
будем
лезть в драку, прыснуть баллончиком и газу оттуда?
Это не спортивно.
Ну и вот, например, она вот прыснет сейчас баллончиком. Ну и пока она будет оттуда убегать, он успеет до врача дойти, кефиром все промыть, вернуться.
Туета?
Да, и как бы ответочку дать, понимаете? Поэтому так не сработает.
Ужас. В общем, что такое хамство, мы пока что так и не разобрались, но будем пытаться
разобраться. Продолжим после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 августа, четверг. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-сообщение. Телеграм, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на YouTube, вы можете к нам присоединяться там, читать наши сообщения, общаться с другими слушателями и принимать участие в беседе. Думаешь, я уже кукухой поехал, хихикаю ни с того, ни с сего, ну, да?
Я не думаю, я знаю.
Джекпот нам пишет, полчетуч, вот это выражение. Первый раз такое слышу, тем более в новостях, но очень впечатляет. Виталий Фили объясняет, что такое хамство, потому что мы как раз о нем и говорили. И пока что еще не выяснили, что же мы считаем хамством, как оно выглядит и как с ним бороться. Когда некий индивид паркуют свою германскую или японскую бричку так, что блокируют пешеходную дорожку, пройти не могут ни старики, ни матери с колясками, никто. Я бы таких сразу лишал человеческих прав и переводил в разряд оленей.
А, я был этим оленем сегодня, например, ночью, то есть я припарковался во дворе, так что я перекрыл вот именно вход на пешеходную часть двора, я не знаю.
Ну, тебе написали но слово там из трех букв
в машине? Нет, но там просто у меня во дворе так сделано, что у тебя огромное количество этих входов. Нет такого, что ты машины перегородил, и все, люди не могут выйти. Там, во-первых, все знают правила игры уже, все привыкли, потому что очень много машин, и любое место на вес золота, поэтому там такие места тоже закрывают. Плюс там конкретно в этом месте плохо либо положили асфальт, либо как-то не продумали ливневки, и там все время лужа. То есть, если ты хочешь пройти там с коляской, ты должен пройти по щиколотке в воде с этой коляской обязательно.
Приятненько, да.
А на машине как бы нормально. Ты встаешь в машине-то какая разница? Ну, стоит она в луже и стоит. Поэтому нормально. А вот мне нравится сообщение, значит, Юрий Шевченко нам пишет. Люди в 21 веке по уму такие же, как и древние люди до нашей эры, потому что они работают такое же количество времени просто. Просто у людей 21 века больше знаний. Если бы у людей 21 века было больше ума, то они работали бы 4 часа в день и 6 месяцев в году. И Саша Антипов ему на это пишет. Юра, вы слушаете передачу с задержкой 40 минут. Эту тему в 9:20. Обсуждали.
Это хорошо и смешно немножечко.
Да, да.
Слушай,
это, конечно,
но
прекрасно.
С другой стороны, на самом-то деле, а чего вы будете делать-то все свободное время, спрашивается?
Ты
вот, то есть, представь себе, что если бы ты бы работал бы 4 часа в день и только полгода, а что бы ты делал все оставшееся время?
Я бы, ну, это получается, если я так работаю, я живу в Италии, правильно? Там же так работают.
Ну да.
Я бы был итальянцем. Быть итальянцем — это тяжело.
Я тоже думаю, что быть итальянцем — это непросто. Ты все время должен, значит, сидеть на пороге своего дома, курить, общаться с соседями, размахивать руками и раз босыми ногами танцевать под музыку Челентано в чане с виноградом, да?
У тебя повсюду вот это лошадами кантары.
Угу.
Кондо-гитара, альмана.
Инмана, да.
Да, и все. И вот ты круглые сутки только это слушаешь. Угу. И у тебя носки вот по колени, знаешь, у тебя дорогой, да, костюм от Армани, ну, тяжело.
С этими, с подвязками, ты знаешь, да, да, с подтяжками, да, для,
конечно,
носков.
Конечно, я помню, какое-то интервью смотрел с... Давно было, очень давно, это была программа, что-то типа,
пошла,
знаешь, Галилео и так далее, какая-то такая развлекательная, в общем, угу, была программа. И там был человек, который отвечал за маркетинг в компании Мартини. Вот он говорил, у нас в Италии как? Чем серьезнее мужчина, тем длиннее у него носки. Она так штанину закатывает, они у нее по колени с этим потяжками. То есть я вам ответил на все вопросы.
Кайф.
Есть макароны. Да, да, да. Поэтому в Италии нашли же как-то.
Давай пасту закажем. Что-то захотелось.
Да, тебе в ближайшее время, конечно, только заказывать.
Один субъект на работе постоянно громко включает музыкальную радиостанцию. И это так 8 часов 5 дней в неделю. Несколько утомляет. Это хамство? Спрашивает Андрей.
Да. Ну, на работе странно, что ему позволяют включать музыкальную радиостанцию и всем на это наплевать. Я говорю, пока нам всем будет наплевать, пока мы никак не будем на это реагировать, так оно и будет продолжаться. Надо как-то останавливать такие вещи. Ну, мне кажется, хамство. Хам будет хамом, пока его не одернет никто.
Ну...
Если он будет продолжать себя вести точно так же, после того, как, например, получит по роже за свое хамство, то он просто идиот. То есть его только уже могила исправит, ничего больше. Но это будут его проблемы.
Ну, подожди. Вот смотри, 420-й пишет. Хамство — это когда человек нарушает гласные или негласные правила существования общества, чтобы сделать себе лучше. А что такое правило существования общества?
Ну, это элементарный общественный этикет какой-то.
Ну, смотри.
Они нигде не прописаны. То есть это вот не там административный кодекс, уголовный кодекс. Это уже немножечко другое. Эти правила нигде не прописаны. Хотя курить в самолете все равно нельзя.
Ну, это нарушение законодательства, ладно. Это немножко другая история. А так-то, в принципе, хамство. А, ну, вот пролезть без очереди — это хамство.
Да.
Резкий переход на «ты» — это хамство. Когда этому не способствует ситуация. Когда
разного
тебе говорят...
порядка примеры? Ну, наверное.
Ну, разного, конечно. Ну, то есть тебе вроде бы от этого не так плохо, как если ты кто-то влезает в очередь перед тобой, но тоже приятного-то мало.
Ну, нет, я согласен.
Толкнуть тебя плечом в метро. Хамство.
Если специально? Если была возможность не толкнуть?
Да.
Ну, да. Просто взять, толкнуть?
Да. Наехать на, значит, твои дорогие итальянские туфли коляской при заходе на эскалатор и не извиниться.
Угу.
Это тоже как будто бы хамство. А если извиниться
нечего
при этом, то уже как будто бы ничего.
Понты кидать с дорогими итальянскими туфлями, если на метро ездишь. Я тебе так скажу. Можно и подешевле. Либо если такая умная в своих, значит, этих итальянских, могла бы на такси, может быть, на машину бы подкопила. Пару кто туфель бы не купила, можно было бы на машине ездить.
А метро — это не потому что бедные, а потому что быстро.
Угу. Ну, угу, быстро — это про тебя, конечно.
Нет, это вообще уже не про меня теперь. Ничего, ничего.
Хамство — второе счастье. Ну да, так оно и есть. От этого не убежишь. Люди, которые за счет своего хамства умудряются сделать ту или иную вещь лучше для себя, быстрее, там, выгоднее как-то и так далее. Ну, им же хорошо от этого. Давай на звонок ответим.
Давай. 7373948 нам сейчас расскажут про уральское хамство. Здравствуйте, Глеб.
Доброе утро. Сейчас, секундочку, я выключу.
Ага. Ой, вот. Инна Казакова мне пишет: девушка, сядьте, пожалуйста, прилично, вы же не дом на диване. Хрен вам, Инна Казакова.
Это хамство. Да, вот оно, пожалуйста. Да, доброе утро.
Во-первых, да, доброе утро. Во-первых, слово «хрен», в принципе, это хамство уже. Давайте начнем с этого.
Да.
А закончим тем, что, знаете, у нас на Урале очень... Многие люди, они, в общем, хранят это хамство в душе. Но они его сохраняют и никогда не выпускают наружу.
А почему?
И если,
ну, потому что суровые уральские мужики на это хамство очень ловко вам ответят.
Вот именно. И все знают, что у тебя есть это хамство внутри, и если ты его выпустишь, то тебе прилетит обраточка.
Ну, прекрасно же, вот. Это ровно то, о чем я и говорю. Надо браточку раздавать.
Да, сдерживающий фактор.
Понятно.
Реально.
Спасибо, да.
Спасибо. Спасибо.
Я, видишь, прав.
Ну, так оно и работает.
Правда, нет.
Мы немножечко противоречим сами себе, наверное, над темами нашего эфира, потому что вот вчера мы обсуждали то, что на самом деле было бы неплохо, если бы мы пришли немножечко к более цивилизованной форме решения любых конфликтов, да, и что там, например, кто-то шумит, и мы боимся идти в квартиру и говорить.
Да, да, это именно об этом.
И лучше вызывать полицию. Ну, ведь за хамство ты не можешь вызвать полицию.
Алексей пишет, у нас прям пионерская зорька. Помню, тоже такое на радио обсуждали, только там про дружбу было. Подождите, про дружбу у нас на завтра запланировано. Алексей, пятничная тема будет. Есть ли дружба между мальчиком и девочкой?
Так, подождите, а при чем здесь дружба? Я запутался. Мы про хамов и дружбу? Про друзей хамов?
Да, да. Какая разница? Не пытайся найти логику.
Я выдумываю, я просто придумываю тему назад.
Хамство не внутри надо хранить, а изживать в себе, пишет Алла Северная Тушина. А Виталий Фили спрашивает, дружба это сыр? Нет, это пила. Виталий Фили.
Борис Джонс у нас в чате на Ютубе пишет, вызвать полицию еще страшнее.
Почему? Потому что еще и от полиции прилетит?
Ну, иногда может.
Там а есть ли хамы, люди, на которых подействовали бы замечания на хамство? Мне кажется, это не лечится, пишет нам Елена Сергеевна.
Слушайте, а давайте от хамства перейдем немножечко к другому. Сейчас вот попробуем просто разобраться, что вот это такое. Я могу тебя попросить найти ролик. У нас тоже он был в телеграм-канале нашем, где, значит, мужчина бьет маленькую девочку. А там стоит мама с ребенком на руках и пытается защититься. От всей этой истории, ну, пытается защитить ребенка. Да, ну, тоже своеобразно она это делает. Сейчас найдем, произошла вот эта история. Где же она произошла? Это, кстати, по-моему, где-то на Урале было, нет?
Где-то в России.
Нет, то, что в России, это понятно.
Нет, я имею в виду не в Москве.
Сейчас я... А, вот, это Уфа.
Уфа.
Уфа, да, Башкирия.
Родина Антона Кравченко, потрясающее место.
Следственный комитет уже заинтересовался этой историей. На записи камеры видеонаблюдения, которая появилась в интернете, видно, как мать пытается защитить дочь от мужчины, но тот все равно хватает девочку за волосы и бросает на пол. На других кадрах он бьет и второго ребенка. По данным Следственного комитета, мужчина – это сожитель женщины и отец мальчика. Мальчик – это младший из двух детей, которые как раз на руках у матери в это время. Угу. Вот мне просто интересно, сейчас мы покажем эти кадры, да, для тех, кто не подключился к нашей YouTube-трансляции.
Кадры не самые приятные, друзья.
Кадры вообще не самые приятные, но, тем не менее, если есть возможность, подключайтесь к нашей YouTube-трансляции, канал «Говорит Москва», заходите на нашу трансляцию, ставьте лайки, раз уж вы зашли, обязательно, потому что вам просто кнопочку нажать, можете дизлайки, если вам не нравится что-то, ставьте, главное, поставьте, вам просто кнопку нажать, она очень приятна и помогает нашему каналу развиваться. И там есть
дизлайков чат. Скоро будет больше, чем лайков. Мне кажется, надо переставать хамить слушателям.
Это вообще, сколько хотите, столько и ставьте. Главное, ставьте. Подписывайтесь на канал, пишите нам в чат. Мне интересно понять, вот что это такое. Хамством же это уже не назвать, правильно?
Это не хамство, это, простите, семейное насилие.
Когда ты бьешь ребенка. Но мы возвращаемся вот к этой истории, а кому позволительно бить ребенка, кому непозволительно, можем ли мы вмешиваться в подобные истории, стали бы мы вмешиваться в подобные истории, или точно так же, как с хамами, переглянулись бы, например, посмотрели бы друг на друга, ну и решили, дурак, мы можем же и тоже отхватить, понимаешь, по голове, можем ножом отхватить.
Но в этой ситуации ты как раз должен звонить, во-первых, в опеку, во-вторых, в полицию.
Ну, вот, с другой стороны, пока приедет полиция, он, может быть, забьет ребенка до смерти, понимаешь?
Хорошо. Опять же, в качестве контраргумента тебе кто-нибудь скажет, что это значит, ты полезешь в чужую семью, и вот это то же самое, как когда ребенок плачет на улице, не знаю, кто-то с ним.
Ну, конечно.
Потом, помнишь, было много таких вот историй, когда мам осуждали за то, что они держат или водят там детей на поводке или что-то такое, да, было. Да, помнишь, да, много, да, такой, да, было истории?
Бабушки какие-то водили.
Бабушки детей. Водили детей на поводке, да, типа, какой кошмар. А потом выяснялось, что это дети с особенностями развития, и их по-другому невозможно, и это не собачий поводок, а вот специальный для детей, чтобы их не потерять, потому что любой, даже не громкий звук, а все что угодно на улице может спровоцировать такую реакцию.
Это сейчас ты немножечко, конечно, мешаешь вещи несовместимые. Тут все-таки дело вообще не в том, что
нет, я к тому, что водит. Да, что многие, я имею в виду, что после вот этих историй, да я не буду с этим разбираться, мало ли почему он бьет ребенка, может быть, этот ребенок, например, украл. Или там, я не знаю.
Его зовут Карл.
И у него была... украл у Клары.
Да, он у Клары украл комара. А, подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». А, сейчас там будет как раз тот самый ролик. Сможете просто убедиться, ну, понять, о чем идет речь. Вот он сейчас, этот ролик в эфире. Очень... Я в последнее время вообще не могу смотреть ролики с детьми, где детям делают больно, где, вот знаешь, какие-нибудь аварии и так далее. Мне вот это все...
Папаш включился, ты же мой хороший. Да, ну, наконец-то.
А раньше не мог? По себе мне. Раньше даже удовольствие получал. Вот от любой... Слушай,
таких, не топи
от
себя.
Жестких
роликов. Я себя тут сегодня топлю. Давай, не отбирай мой хлеб.
Нет, я вот, знаешь, какую жесть такую любил иногда посмотреть.
Да, ну не с детьми теперь.
Тебе нет, с детьми вообще теперь... Вот прям не могу, а слово совсем. С животными и раньше не мог. С животными и раньше не мог.
Ты раньше ты животных любил больше, чем детей.
Да,
сейчас, наверное, примерно одинаково.
Наверное. Но мне кажется, что это просто запредельная какая-то история. И хочу вас спросить. Вот в такой ситуации вы бы что бы стали делать? Вы бы вмешались? Вы бы прошли мимо? Потому что это не ваше дело. И, может быть, просто вам тоже прилетит. Есть доля рационализма, правильно? Мы же не знаем. Скорее всего, если человек так обращается с ребенком, причем не только с чужим, а это дочка ему не родная, девочка, но и со своим, да, там на кадрах есть, как он и мальчика потом бьет. Угу.
Совсем маленький.
То, что ему стоит с вами так поступить? Может быть, у него за пазухой баллончик, пистолет, нож и так далее. Или бы вмешались и что-то бы попытались сделать. 7373948, код 495, говорит МСК-бот, это Телеграм, и пишите смс-сообщение 925-48-948. Слушаем вас, доброе утро.
Спартак хорошо, он с Бенфикой вчера сыграл. Пиджак точно чемпионами с ним не будем.
Вот это что-то новенькое. Я хочу на этом поподробнее остановиться. Я знаю людей, то есть вот эти случаи, когда матом орут, да, какие-то оскорбления. Но чтобы в крик вот эти... Я аж разнервничался. Чтобы эти выкрики в эфире были в саркастичной манере про Спартак?
А что?
Я тебя такого смущает? Никогда
Спартак
не
чемпион?
Слышал. Ну да, конечно.
Давайте про Спартак вот тебе, пожалуйста, пишет Леха.
Да это еще жестче, чем про избитых детей.
Панк 13 спрашивает, а вариант подключусь к воспитательному процессу будет?
То есть помогу ребенку по мордам надавать?
Ну да.
Ну почему нет, может быть. А если ребенок прям вас... А если ребенок хам, и мать его пытается воспитать...
Ах, мы не знаем. Нас выяснилось, что оказывается самое главное хамство на земле. Это знаешь что?
Что?
Это не... не знаю, что там, что у нас там было в качестве вариантов. Не лезть без очереди. Не
курить в самолете.
Не курить в самолете. Не толкать...
Толкаться в метро.
Да. Это сидеть в эфире так, как я сижу.
Ну это правда. Ну, ты хамка.
Да, я, конечно, хамка. Ну, это, во-первых, это давно.
Хамка и как подзаборная... Нет, не...
Подворотная.
Из подворотни. Да, хамалка, да, из подворотни,
хамалка, конечно. Да, вот, говорит, точно. Марина Александрова не сидит так никогда. Давайте Марине сломаем ногу, и будет.
Как тебе такой план? Ты еще и Марине угрожаешь здесь.
Нет, ну, если мы сломаем ногу Марине так же, как и мне, то она тоже будет так сидеть.
Ты по всему дуэту сегодня прошлась. Ну, слушай...
Люблю, знаешь, иногда. Можем тебе.
И они такими темпами, если будет какой-нибудь в календаре день каннибализма, они же тебя позовут препарировать. Был день арбуза, будет день каннибализма. Тебя сожрут.
Думаешь?
Конечно.
Да нет, я невкусная. Я худовата для этого.
Ну и что? Я думаю, за это можно. Давай.
Ой, какая прелесть. Вмешаешься, станешь виноватым. Его же сожительница потом выступит в его защиту, пишет Андрей Беликов. Был в истории, когда парень избивал девушку, пишет нам Айзек. Я покалечил парня.
Угу.
Покалечил парня, молодец. И девушка, которую спас, на меня заявление написала. Теперь я всегда прохожу мимо.
100% правда. Здесь из 9 случаев 10 таких. Вот даже, мне кажется, больше, чем их в принципе есть. А оно всегда так. Если вдруг вы видите, что разбираются парень с девушкой, муж с женой и так далее, советую не лезть. Потому что вы окажетесь крайне всегда. То есть он будет в нее целиться из пистолета, целиться и стрелять. Она зигзагом будет бегать.
А это
он не будет
игрища,
в нее,
да,
попадать. Да, нет, не игрища. Он убить ее хочет просто. Потому что достала его, сволочь. И вот он будет стрелять в нее, и вы подойдете, выбьете у него пистолет из рук и ударите ему по лицу. Она поднимет пистолет, на вас направит. Я вам 100% говорю. У меня такая ситуация была. Давно-давно. Я даже помню, где это было. Это было.
Ты вообще нормальный? Почему у тебя на каждую жесткую историю есть свой пример из жизни?
Не знаю. Вот так вот.
А что-нибудь хорошее у тебя с тобой в жизни случалось?
Да. Да? Но надо подумать.
Ну и что, Новинский пассаж?
Разбирались. Да, у нас еще раз идет этот ролик, вот о котором мы говорим сейчас на нашем канале. Говорит Москва, можете... Это версия длиннее, да, более полная. Вот можете еще раз, если вдруг не видели, посмотреть на этот ужас. Не, просто я с какого-то поезда, откуда мы приехали, класс 11, наверное, был. Нам какая-то компания, такие полупьяные ребята... То ли пощечину ответил. А я даже две истории такие же рассказывал. Помнишь, вот это была история первая. А вторая, когда во дворе тоже наркоман там один. Наркоман-алкоголик. Девушку ударил с такой силы свою. А мы ночью с другом меняли пробитое колесо у меня на машине. И он ударил ее...
Обычный день, обычного Георгия.
Он подошел и с ноги... Не завидую ему, не тот случай, да? Но он мог себе позволить, в отличие от тебя. С ноги ей просто вот так вот в лицо. И она упала, ударилась еще, они сидели на высоком бордюре, она упала, ударилась головой еще об асфальт.
Потрясающая история.
Так мы там ей скорую вызвали, у нее зубы какие-то выбиты, все лицо в крови, там кровища, море. Но ничего страшного, она, по-моему, до сих пор с ним. И она потом его защищала, не давала ментам его забирать и так далее.
Это отдельная история. Объясните мне, пожалуйста, дорогие русские бабоньки, что с вами не так? Вот я хочу, чтобы позвонила.
Это прям очень сильно отдельная история,
совсем,
конечно,
да. Но... Ну как бы, это прям вот правда, это вот можно...
Скорее давайте про детей, потому что с женщинами и мужчинами все понятно. Туда вообще лезть не надо.
Вот как раз, и Борис об этом пишет, что он крепкий парень, мог бы, в общем, с любым разобраться, но когда разбираются семейные пары, то он никогда не вмешивается, потому что научен. Набьешь обидчику по морде, а дамочка начнет биться в истерике, оставьте в покое ненаглядно. Ну и Пинскер с нами согласен. Что, такие бабы неадекватные, что ли?
Да? Неадекватные, но это... Что такое неадекватность в твоем понимании?
Ну, подожди.
Это норма, это всегда так.
Это понимаешь? Значит, не норма.
Плюс-минус, говорит Пинскер. Ну, давайте так, в основном хорошо, в основном так оно будет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте так, в основном хорошо. Доброе утро.
Доброе.
Еще раз.
Доброе.
У нас на Урале происходит такое каждый вечер. Ну, когда с ноги бьет в башку своей женщины, и, к сожалению, приходится заступаться. Мне это очень сильно не нравится, и никому не нравится, и не нравится тому, кто это делает. Но иногда им приходится, ну, просто осаживать.
Специфический способ, я вам так скажу.
Очень специфический, но это вы представляете, это прям крайний способ. Они же сначала увещевают, говорят, осади, спокойно, иди домой. А они нет, они все время, в общем, бьются и бьются. Вот, Евгения, вы говорите, типа, наша... женское, мы делаем, что хотим. Вот, вы когда начинаете...
Именно так и говорила, да.
Да, 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 да. Вы когда начинаете делать, что хотите, в итоге...
С ноги.
Да, да. И вы к этому...
Согласен, согласен. Ну, тут язык твой, порезанный враг твой. Ты же сказала, мы вот хотим, что хотим, то и делаем. Вот.
Всегда так поступают.
Мы тоже.
Ну, и как?
Зависит от обуви. Ужас.
Слушай,
это ужас.
Нет, на самом деле, тема-то не смешная. Я вообще не очень понимаю, о чем
хихикать. Абсолютно не смешная. То есть, он будет ее избивать, надо проходить мимо. Ну, вот...
Ну, Алла Северного Тушина говорит, не мимо проходить надо, а в полицию звонить.
В полицию звонить, да, наверное. Пускай это будут вот их проблемы, не ваши.
Ну, то есть... Чьи? Полиции?
Полиции, вот те, кто там
это
дерется.
Не полиция, да. Это не проблема, Жор, это работа называется.
Ну да.
У некоторых людей это проблема, а вот некоторых
вопрос
это работа.
Вопрос в том, что могут не успеть в каком-то из случаев, но с другой стороны вы будете целее.
В общем, нет пока что у нас никакого конкретного решения по этому поводу. Ну давайте подумаем еще, 10:30 новости. 10:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, и наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94,8. «Говорит МСК-бот», латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира.
А что, начали уже, да? Ну, без меня не начали.
А вот оно, хамство началось, когда начинают без тебя. А, это Георгий Бабаян.
А тебя представили? Нет. Евгения Фомина.
А куда ты пошел, скажи, пожалуйста?
Это такой изощренный троллинг. Я так умею, смотри. Ходить туда-сюда.
Вот заметь, нога поломатая у меня, а в эфир опаздываешь ты. Как это работает?
Бегал. Бегал, бегал, да.
Дорогой, где ты был? Вот оно, оказывается,
еще вопрос. Не успел добежать вовремя. Вот так вот, вот так вот.
Ой, потрясающе, я считаю. Так, что тему-то выбрал, пока бегал во время пробежки, или как?
Нет.
Не выбрал, молодец. Выбрал я тему. Профессионализм это наше все.
Да, есть такое. Так, это завтрашние моторы.
Да, это послезавтрашнее утро, две темы.
Да, это на утро темы.
Да, тяжело, конечно. На самом деле вопросов много. Вот так вот хочется сказать. Про блогера, кстати. Ты помнишь этого потрясающего джентльмена на Бентли? Мы вчера, что ли, его обсуждали?
Да, нет, позавчера или позавчера. Мы его точно обсуждали. Да. Напомним, что был такой персонаж. Он на Бентли возил девушку на крышу. Сейчас, может быть, покажем вам. У нас тоже было в Телеграм-канале эта история. И в эфире было. Если там есть какой-то кэш этих роликов, по идее, где-то должно быть. Возил персонаж на крыше своего Бентли женщину, привязанную скотчем к этой машине прекрасной, к новому Бентли, Continental GT, и все как надо. И еще она зачем-то была пристегнута к нему наручниками в этот момент. И мы все такие, ну как так можно? Блогеры обнаглели, надо его, наверное, прав лишить. Ну, как вы думаете, что ему сделали? Штраф 1000 рублей.
Да... Тысяча. Даже не знаю, 1000 рублей это что?
Что можно?
Ну, купить? в его вот, в картине мира. 1000 рублей это...
В его картине мира одна пятая
чашки
бака.
Кофе? 1/5 бака, ну, понятно, ни о чем.
Это не, даже не две, ну, две или полторы чашки кофе, да. Ну, мы представляем из человека на Бентли такого, который он ходит только
я сразу
по самым
подумала,
дорогим
что
местам.
О, 2800 рублей стоит чашка кофе, поэтому, да, не две.
Полторы.
Полторы
чашки кофе, да. 1000 рублей. А, еще, ну, конечно же, провели с ним профилактическую беседу.
Ой, профилактическая беседа – это моя любимая. Давай так. Что такое профилактическая беседа и что должны сказать человеку, пускай вот хаму, пускай вот нарушителю, пускай я не знаю кому еще, чтобы ситуация в голове поменялась?
А давай сюда еще одну историю приплетем.
Давай.
Чем ветераны больше истории, России тем лучше. Потребовали отставки руководителя театра «Современник» после скандального спектакля.
А что там случилось? Что это за скандальный такой спектакль?
Значит, есть спектакль в театре «Современник». «Первый хлеб» называется. Ты не умри только, я спрашиваю. Здесь прямо в эфире.
Сердце прихватило.
Это театральность, да, у тебя сейчас заиграла?
Да, да, да. Говорит, в вашем театре переигрывают.
Мой театр «Современник».
Да-да-да, подожди, до Линкома не дошли еще.
Ну, кстати, сейчас было похоже на Лию Меджидовну немножечко. Значит, Лия Ахеджакова в главной роли.
Так.
Спектакль называется «Первый хлеб». Так. Мы обсуждали этот спектакль уже в эфире, и, по-моему,
мы
не раз.
Мы с тобой нет.
Мы с тобой не обсуждали, да. Молодой драматург, не помню, как зовут, молодой режиссер, который типа из Польши. Всю жизнь провел в России, все свои постановки сделал в России, но при этом он польский режиссер.
Я смотрю, для тебя вообще все сложилось.
Для меня, да. Для меня ты что там
и
прям.
И Лия Ахеджакова, режиссер из Польши.
Да, и самый, естественно, как любой современный спектакль, он театральный. Он там должно быть несколько пунктов выполнено. Это обязательно должно быть про грязную Россию.
Так, это... прощание «Мытая Россия»?
Да, это обязательно должно быть, там обязательно должны мужики целоваться на сцене.
Тоже неплохо.
Желательно голые. Желательно, чтобы вообще побольше голых было. Ну и опять-таки какие-нибудь монологи, которые оскорбляют нашу страну, память о войне, ветеранов. Вот какой-нибудь такой, хотя бы один монолог должен быть. Тут все сошлось, мужики целовались, только не голые.
Ну, подожди, это, конечно, недоработочка, но, может быть, в следующих версиях.
Россия грязная, как никогда. Опять-таки. Звягинцев такой, типа, опа-на. Запишем на полях.
Ну как
хлеб, да. Эх, если бы я снимал «Левиафан» сейчас. Ну, такой вот спектакль. И, естественно, монолог, в котором надо оскорбить ветерана, тоже присутствует.
Так, и?
Видишь, ветераны России говорят, чтобы уходил в отставку художественный руководитель.
А художественный руководитель говорит, да нормально все. Ну что вы, это же творчество, это же искусство.
Нет, художественный руководитель современника молчит, ничего не говорит.
Но думает наверняка.
Вот руководитель художественный театра «Сатирикон» Константин Райкин вступается за коллегу, говорит, что, конечно, уходить не должен никто в отставку, все эти организации, они давят на творчество и так далее. Вот давайте в этом контексте еще поговорим и про театр, конкретно вот про эту историю. Должен ли уходить руководитель театра в случае, если такое большое негодование в обществе вызвало постановка, например, в этом театре?
Ну, подожди, минуточку. Так мы далеко сейчас зайдем. Если, например, большое негодование вызвало поведение полицейского, да, где-нибудь на улице. Ну, вот предположим, что вот отдельно взятый нехороший полицейский нехорошо себя вел. Был пьяный в рваной форме и грязно домогался девушек. Да? Значит, должен уходить в отставку Колокольцев?
Немножечко, конечно, ты
подмена понятия. Передергивание, конечно. Это мое любимое, конечно. Ты же понимаешь.
Не тот уровень, ну то есть слишком много промежуточных звеньев между Колокольцевым и этим полицейским.
Хорошо, я некрасиво сижу в прямом эфире, значит, на радиостанции, говорит Москва, значит, кто должен
давай так, в отставку? Давай так, если полицейский
так.
Говорит, я хочу грязно домогаться до кого-нибудь, мне нужно на это вот столько-то денег.
Ага.
Такая-то труппа.
Так.
Поставите роспись, товарищ Колокольцев. Он расписывается, тогда да.
То есть, если ты предварительно, значит, попросил руководителя одобрить твое непристойное поведение,
да.
И руководитель одобрил.
Но непристойное не с точки зрения руководителя и тебя, с точки зрения окружающих, общества, я бы даже больше сказал.
Да это общество, если
про ты больше не... Про полицейских плохая аналогия, ладно. Она вот не работает.
Хорошо, здесь... не про полицейских.
Да.
Про кого тогда? Про директора школы.
Про директора
школы. Его ученики
школы.
Говорят, что, значит, они будут на последний звонок перепевать песни известных исполнителей, как это всегда происходит, правильно, во всех школах на Земле. И в частности, там будут какие-нибудь шутки на грани про молоденькую учительницу начальных классов. Директор говорит, ха-ха-ха, по-моему, это очень смешно, сексизм наше все. А потом пришли, значит, молодые феминистки на это выступление и очень сильно возмущались. Правильно?
Ты феминисток с ветеранами равняешь.
Ну нет, это просто тоже общество.
Ну, наверное. Ну, здесь вот прям как-то
ты
вот
же совсем... чувствуешь, что я хочу передернуть. Да, я
конечно,
специально это делаю.
Я вполне поддерживаю твое рвение здесь передернуть. Ну, уходить в отставку, наверное, нет. Отправить его в отставку, высшее начальство, наверное, должно. Просто для того, чтобы сохранить репутацию. Просто потому, что здесь мы отвечаем, здесь за это все отвечает, это государственный театр.
Ой.
Понимаешь?
Ну что, и что
ой?
Теперь?
Ну что, ой, ну и то теперь. Это деньги кто платит?
Ага, то есть, значит, за свои деньги можешь хаять Россию сколько
конечно,
столько влезть.
Да, конечно.
Свобода слова. Так вот оно в чем дело. Я-то
свобода
думаю, господи.
Свобода слова, свободная страна. Пока ты не пересекаешь границу закона, делай, что хочешь. Но только за свои деньги, пожалуйста, ищи спонсора, мецената, единомышленника миллиардера, который тебе проплатит любой твой спектакль.
Минуточку.
Строй свой театр и хай там, что хочешь. Вот оскорбляй, унижай, главное, закон не нарушай, и все, пожалуйста.
Минуточку. Ты хочешь сказать, что, значит, этот спектакль оскорбил большую часть, предположим, жителей России, поэтому не должен быть поставлен на деньги налогоплательщиков. Большая часть жителей России понятия не имеет ни о существовании этого спектакля, ни о существовании вообще театра «Современник» или что там это. Вообще mm-hmm. просто никогда в жизни не слышали. И, скорее всего, никогда уже не услышат.
Нет, потому что мы это с тобой обсуждаем.
Хорошо,
потому что другие коллеги обсуждают. Это обсуждается в федеральном эфире.
Да,
знают,
конечно.
Про театр «Современник» знают. Знают, кто такой Ефремов.
Ой, все.
Старший, не этот Ефремов. Mm. Другой Ефремов, который основатель театра. Знают, кто такая Хиджакова. Знают этих людей. Ты тоже не держи наших сограждан за каких-то незнаек всего и вся. Что
ладно.
В Москве происходит, они не в курсе. Все прекрасно знают.
Ну, вот этот потрясающий спектакль, они, скорее всего, 99% жителей нашей огромной страны не смотрел.
Да, мне наплевать.
Я тебе так скажу, 100% присутствующих в этой студии их не смотрел.
Абсолютно все равно. Даже если это будет... какой-то региональный театр имени всех малых народов мира, и он будет с залом на 5 человек, он будет при этом государственный, все равно не должен, он, не должно государство финансировать такие вещи. А если уж выпустили, ну, тогда государство должно оставить за собой, значит, возможность сказать нет.
Запустить обратно.
Да, процесс, конечно.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Милая и уважаемая Евгения, с большим удовольствием всегда слушаю ваши диалоги, ну и диалоги тоже, разумеется. Вы всегда пассионарны и ярки. Я только не совсем понимаю в данной ситуации, зачем вам какие-то аналогии проводить. Разве вам недостаточно ясна ситуация, сложившаяся в данном случае... театре «Современник». Разве вам не известна предыстория и этого режиссера, и данной актрисы, так же, как, например, эта тимановская спортсменка зарекомендовала себя в митингах оппозиции, и это уже есть черты к портрету, но это не важно. Наш президент в обращении 13 февраля 2019 года к Федеральному собранию призывал как чиновников, так и каждого из граждан нашего общества, консолидации общества на нравственных основах. А в данном случае как раз нравственные основы и затронуты. Более того, это граничит как раз с нарушением закона небезызвестного, который был принят при поправках Конституции. И в данном случае оскорбление ветеранов это, по-моему, уже кощунство. И
да, безусловно. Безусловно.
И вам это не понимать.
Я за Евгению, конечно, вступлюсь. Мы все-таки роли разыгрываем здесь, как вы понимаете, да? Это...
Мы роли? Не, такая... мы так всегда и мыслим. Что да, вы, что но... вы, я такое же быдло,
но...
как кажусь.
Но всем все как раз понятно. Знаете, здесь белыми нитками все сшито. Знаете, человек, который, у которого есть, что ли, чувство ответственности, чувство гордости, чувство любви к родине. И...
Ой, я не знаю, так какой... много пафоса, нет, нет, жор, прекрати!
Я в попытках вот этих, значит, пытаюсь найти правильный пример, правильное слово подобрать. Поэтому пока лезет вот эта вся пафосная история. Ну, что ли, я вот про начальника театра. Такой, ну, мужчина, что ли, наверное. Если вдруг он бы понимал, что он делает что-то не так, и он бы считал это ошибкой, возможно, да, тогда бы ушел в отставку. Ну, мне подсказывает, что не считает это ошибкой. Никто. В театре «Современник». Они будут горой за этот спектакль.
Смотри, знаешь, вот тебе пишет, пожалуйста, кто, по-моему, Саша Антипов. Да, государственные деньги, это народные деньги, надо у народа спрашивать. Ты как у этого народа спросишь, если он на выборы, на политические не ходит, не то, что не будет массово высказываться за или против такого спектакля?
Нет, тут как раз все предельно ясно, как у народа спрашивать. У народа спрашивают на выборах. Народ голосует, все, дальше за народ отвечают люди, за которые проголосовал народ.
С одной стороны, а с другой стороны, народ, тебе вот сейчас в данном конкретном случае с театром голосуют деньгами, рублем
ничего,
и ногами.
Никакими ногами народ не голосует. Сколько в театре мест? Сколько мест в театре «Современник»?
Не знаю.
Давай посмотрим.
5000.
Какие 5000? Нет там никаких 5000. Вот давай просто вместимость с театра «Современник».
Ну, если хорошо, все, значит, желающие вместиться в театр «Современник», вместились? Заняли все эти
раза
места.
Раза два-три в неделю идет этот спектакль.
Да, он, если на нем аншлаги, значит, хороший спектакль, всем нравится.
Никогда в жизни он не отобьет деньги, которые на него затрачены. В театре это невозможно практически.
Театр, понимаешь, в принципе, это убыточное предприятие.
Конечно, это только исключительно про культуру, и поэтому... Неправда. И поэтому... Сбила ты меня! Начал думать о другом. И поэтому государство заинтересовано в том, чтобы вкладывать в это деньги, чтобы развивать культурную составляющую, а не для того, чтобы его хаяли. И чтобы говорили что-то плохое про ветеранов, героев Великой Отечественной войны.
Так, и сейчас вот ты ставишь меня в неловкое положение, потому что я как будто бы заступаюсь за право говорить.
Ты как будто бы, поэтому нормально все.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Всем и вам, ведущие, спасибо за эфир. Мы продолжаем по поводу лицедеев, да?
Да.
Дискуссию.
Да.
Да. Смотрите, у меня какое мнение? На мой взгляд, совершенно поддерживаю позицию, что государственные театры, особенно репертуарного уровня, должны придерживаться какой-то, если не цензуры, то самоцензуры. Потому что то, что творится в театрах последние, уж лет минимум 20, это какая-то вакханалия, которая прикрывается самовыражением.
Ну, знаете, мне многие, кто чаще, чем я, бывает в театрах, когда я эту тему поднимал в прошлый раз, сказали, все-таки не надо равнять все театры вот под эту гребенку. Есть очень много хороших театров, в которых идут очень хорошие постановки. Поэтому давайте, наверное, все-таки вот про конкрет. Таких историй много, но они не все такие.
Я не имею в виду равнение. Я имею в виду посылы художественных руководителей, которые определяют идеологию, если уж это слово затерто, хорошо, пусть они определяют психофизику этого театра, его ментальность, то есть определяют его лицо. На мой взгляд, все вот эти скандалы, связанные с Мельпоменой, это хайп. Вот совершенно четко вот это нерусское слово отражает
внимание. Ну, понятно, да. Хайпануть пытается.
Спасибо. Давай сразу. 737-94-8, телефон прямого эфира. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, мы счастливы вас слышать.
Даже себе не представляете, как мы рады вас
слышать. Все очень волновались. Где же
вы были? Спасибо большое всем, кто переживал. Я знаю, Мишка посылал смс-ки о том, что мы отдыхаем.
Да, посылал, это правда.
Отдыхаем. И скоро вернемся. Вот вчера мы прилетели, слава богу.
Я же сказал, что Анна отдыхает, в отличие от нас.
Да.
Кто-то же
что
должен...
Что касается... вы тоже считаете, что мы отдыхали, да? Ну, спасибо. Что касается театра «Современник», у меня вообще очень специфическое отношение последние годы и к самому театру, и к госпоже Ахеджаковой. Госпожа Ахеджакова, я никогда не забуду, как она давала интервью украинскому какому-то телеканалу, просто мы были в Киеве в тот момент, и говорила, что она никогда не чувствовала, никогда не считала Россию своей родиной. Не чувствуешь Россию своей родиной и не считаешь ее своей родиной, говори. Сейчас это возможно. Другое дело, что там, за пределами родины, ты никому будешь не нужна. Это первое. Второе. Я не считаю госпожу Ахеджакову гениальной актрисой. Я, конечно, не застала ни Турчинову, ни Комиссаржевскую, ни Ермолову. Но я застала Гоголеву, Тарасову и Пашенину. Так вот, где они и где госпожа Ахеджакова? Это мое личное мнение, я никого не хочу обидеть. Что касается театра «Современник», я этого спектакля не видела, но последний раз мы были с мужем, это была «Сладкоголосая птица юности» пьеса. В свое время в Амхате шел этот спектакль, и я его очень любила. Там играла, несомненно, Ангелина Степанова и Игорь Васильев. Теперь уже оба покойные. И муж, когда увидел в афише, говорит, пойдем сходим. Боже мой! Это был мат-перемат со сцены. Это смотреть было невозможно.
Да.
И мы ушли. Больше я в этот театр не ногой. Так же, как я больше не ногой в Амхат. Первый раз нам там показали красного, господи, Моцарта. Но это ладно, пошли сами, это Дунаевский. Хотелось посмотреть. Второй раз меня туда потащил мой зять. Я просто не могла ему отказать на этого идиотского чудесного грузина.
Вот оно как.
Вот большей похабщины я в своей жизни не видела. Похабщины не потому, что там матом ругались. Нет, матом там как раз не ругались. А вот все, что там происходило, это даже не порнография. Это хуже.
Да, спасибо, Анна.
Да, спасибо. Вот такой вот был театр. Ну как же хорошо. Мы так рады, что вы позвонили. Анна, знаете, даже это, как-то после, вот не считаю, что могу после Анны говорить что-то про театр.
А какой, наверное, в этом смысл?
И, наверное, и не буду. А, можете послушать про кино, потому что у нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». А, про кино тоже неплохо. Разное бывает, конечно, но бывает очень хорошее
вот
кино.
Вот и узнаем, что будет.
Да, ждем вас завтра. Ждем вас завтра.
В 6 утра. Встречаемся здесь, друзья.
В 6 утра, господи. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян. Пока-пока.
Счастливо.